Наш братский канал Изолента Лайв. Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад. И друзьям скажи. Ссылка в описании.
Если это так важно, давай, конечно. Дети, цветы жизни. Возьмем давайте эту тему.
Дети, цветы жизни, особенно когда они третьи, понимаешь. Так, у нас сегодня суббота, и сегодня наш любимый, ваш любимый, наш
третий ребенок.
Наш субботний состав. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Вот. Александр Евгеньевич, мы ждем, пока он сейчас должен появиться, буквально с минуты на минуту. И пока мы его ждем, я еще до оглашения темы нашего сегодняшнего разговора хочу два сообщения из Donation Alerts прочитать, которые пришли вне эфира просто так. Константин, 5555 рублей 55 копеек присылает на кормление бездомных и на благие дела. А наш The Vadich, наш постоянный зритель, которому Саша Цыпкин книгу подписывал, он у нас конкурс какой-то выиграл, 10 тысяч рублей отправляет и пишет: «Докладываю, трижды отец. Во время эфира поеду забирать жену с сыном из роддома. Передавайте поздравления Вере. Всем счастья и добра. Вере, привет от нас».
Поздравляем Веру, да. Всем
поздравляем.
Здоровья.
Поздравляем.
Вадич, а то... Трое детей. Это лучше, чем двое.
Минуточку, мне сказали подвинуться. Мне сказали подвинуться, чтобы свет.
Александр было... крутится как уш, обратите внимание.
А я всегда.
Здесь завертелся.
Либеральная
сволочь. Либеральная сволочь должна крутиться.
Слушайте, я пока, так сказать, шел, прочел. Я не знаю, это что, фейк, хотя на РБК это я прочел.
Я тебе расскажу.
Насчет того, что нам теперь запрещено покупать французское шампанское, что мы теперь приняли закон, по которому шампанское может называться только крымское или какое-то наше местное российское, и Мэтт Шандон тормознул поставки, и что теперь все, мы теперь будем пить крымское. Я, в общем-то, не то чтобы там... Это правда или нет? Что это такое?
Да, у меня на руках документ есть. Я его вчера выкладывал у себя в Телеграм-канале с подписью, с печатью, со всеми пирогами. Значит, по новому законодательству, ну, по внесено изменение в закон о регулировании алкогольной, вот этой вот, ну, короче, движения алкогольной продукции. Значит, теперь у нас шампанским может называться только то, что произведено в России, а все, что произведено в провинции Шампань, называется игристые вина. Вот.
Соответственно,
давно пора.
А зачем? Что это за чушь?
Компания, а что они там думают о себе в шампане?
Есть такое понятие — лоббизм, понимаешь? Лоббизм. Наконец-то мы этим занялись.
Понимаешь? Есть же, говорят, еще какие-то законы,
по-другому,
с которым вот коньяком может называться то, что произведено.
А кто же не подходит?
Коньяк, а шампанским...
Это у них,
Дмитрий.
Не, а это же вопрос юрисдикции. То есть в нашей стране мы можем как угодно сказать. Там, наверное, будут сложности у крымского шампанского. Ну и так кто не поставляет.
Все.
Я думаю, что это здесь, знаете, что может быть? Здесь может быть, я так вижу, политический какой-то жест.
Может, да, скорее всего.
Ну, короче, все, Мэтт Шандон к нам больше не поедет.
С другими наклейками.
Игристое
вино.
Просто мой хороший товарищ, он является эксклюзивным дистрибьютором «Вдовы Клико» на территории Российской Федерации. Вот, и он сказал, что, говорит, сейчас позиция следующая. Они приостановили поставки в связи с тем, что им нужно переоформить документ. Ну, ага. То есть, как бы, официальная эта позиция, либо это временная такая полупозиция, да, что мы сейчас посмотрим, отыграем. Пока никто не знает. Но пока поставки приостановлены, ну, запасы есть, без шампанского не останемся, без Мэтта Шандона не останемся, друзья мои, без Вдовы Клико не подохнем. Вот. А потом как-то рассосется, я думаю, крымским. Вот, все будет нормально.
Я, конечно, сразу вспоминаю про этот анекдот. Про то, швы рассосались. Помните, больше всех рассосался наш кок. Ну вот. Да. Но интересно все-таки, что перевесит у них, скажем так, самостийность, ощущение того, что их обидели, или деньги? Вот, потому что, ну, по большому счету, какая тебе разница, где в какой-то там непонятной для тебя стране, будут тебя называть игристым, шампанским, к тебе какая разница, тебе приходит там 20 или 30 миллионов долларов, приходит, и слава богу. Или нет, или они упрутся, вот интересный момент. Вот. И тогда что будет у нас? Потому что, ну, понятно, что должен быть как-то закрыт спрос на шампанское. Шампанское все равно основное все у нас из Франции. Никто не будет заменять его кавой. Вот. И это же не только касается, как понятно, Мэтт Шандона, а скорее даже в большей степени других видов шампанского. Там народ привык у нас хорошо гулять. Вот. Интересно, что будет? Не будет же втыкать?
Ну, это да, но я тебе могу сказать, что по статистике прошлый год у нас, я поскольку в этой отрасли чуть поработал, прошлый год, позапрошлый год у нас продажи французского шампанского и итальянского были приблизительно одинаковые. То есть там нету большого провала, пропасти такой между тем, что вот Франция, там, допустим, условные там Лансон и Мэтт Шандон продаются там до хрена. Просека у нас народ очень любит, и Просека это бренд, хотя это не бренд, что интересно, да,
это же название,
это регион, тип да, ну, регион Венето, да, это тип вина, производимый, игристого вина, производимый в регионе Венето, соответственно, ну, что, Просека пьют, Просека любят, Просека вкусно, поэтому...
Из него приличные люди на нем окрошку делают.
Кстати, да, кстати.
Из этого вашего класса, там, кефира, блин.
На просек. Нет, понимаете, да, Цыпкин делает окрошку на Лансоне. Это известный факт. Я к нему как в гости приеду, у него окрошка на Лансоне всегда.
Да у меня Лансон на окрошке. Нет, ты не путай, пожалуйста. Так, ну хорошо, давайте вернемся, так сказать, к темам этого дня. Ну, то есть это неделя. У вас, товарищи ведущие, что запланировали? Вы теперь в IMDb, вы теперь должны режиссурой заниматься.
На самом деле, все, конечно, как всегда, не так в документе.
Да. Вот. И... Ну, смотрите, голос истины с небес.
Ну, я просто читаю, я не знаю, что ты там опубликовал, но ты опубликовал, как правило, наверное, лид к статье, а, собственно, сам материал нет. Ну, там же обычно написано, что все, резок прийти.
Вот так. Я бумажку с печатью выкладывал у себя в Телеграме.
Я понимаю, что там что написано в бумажке.
Сейчас там написано... яблоневый сад.
Так, давайте сеанс разоблачения.
Да, я не буду сейчас разоблачать и вчитываться в бумажку, но там немножко другое. Там просто меняется система классификации, по этой классификации там международная заменяется на российскую. Вот, и по российской, если смотреть вот так вот, то оно вот так вот. Вот, а им просто надо войти в российскую классификацию, и я так понимаю, что там просто никто у них не собирается название отнимать. Это вопрос там технический скорее. Вот, но выглядеть это может так. Ну, надо просто разбираться в документе. То есть это, конечно,
вот цитирую.
Я сам себя поправлю, что это, конечно, не политический никакой жест, и никто там, не только крымское может называться шампанским и так далее. То есть это просто вопрос переклассификации.
Значит, ребят, могу прочитать? Вот он у меня открыт, отсканирован. Проект уточняет определенные действующие законодательства определения и вносит дополнительные требования касательно винодельческой продукции, в том числе проект исключает понятие «шампанское», разрешает использовать его исключительно в отношении российского шампанского, произведенного на территории России. Ну, блядь, вот, да, документ с печатью, с подписью.
Это не похоже.
Что
за документ?
Трофимов ОГОГО, это он вел, Тро вел на территории Петербурга.
Это официальное...
Значит,
это официальное письмо общества с ограниченной ответственностью Мэтт Хеннесси Дистрибьюшн Рус. Там адрес, подпись, дата, протокол, сдал, принял, отпечатки пальцев. Все как положено.
Так это письмо, вот, документ, их письмо. Или им письмо.
Это их письмо, которое они отправили всем дилерам и дистрибьюторам на территории Российской Федерации вчера.
Ну, то есть это не закон, это письмо той компании,
которая они ссылаются тут на закон,
трактует закон их... вот таким образом.
Да, да. Это официальное письмо представителя всех шампанских вин на территории Российской Федерации.
Представителя компании Мэтт Хеннесси.
Мэтт Хеннесси Дистрибьюшн Рус.
Вот. То есть он трактует так этот закон. Надо прочитать
вот
закон.
Могу дочитать, вот закон. Если интересно. Короче, но если не интересно,
смотрите, то... дело в том, что законы нужно отдавать в перевод гоблину. А когда законы переводит обычный переводчик, вот получается вот такая херь.
Получается такая херня.
Если бы закон для Маэта перевел бы Дмитрий Юрьевич, то получилось бы все по-другому, понимаешь, что все нормально заливалось бы сюда, и все было бы хорошо.
Маэт я люблю и уважаю, да.
Да, да.
А Шандон еще больше.
Вот я это делаю.
Просто закон с поправками на 76 страниц, так, если почитать. Вот, поэтому я бы вчитался все-таки. Это их трактовка.
Зато, вот, знаете...
И как бы совершенно не факт, что
он так Петр Алексеевич, я уверяю тебя, что их юрисконсульты вчитались так, что аж до дыр. Поэтому...
А я не уверен.
Я зато, друзья
мои... Я думаю, что они интерпретируют, как им удобно.
придумал некий такой, не знаю, эфемизм, или как называется, МАЭТ в России больше, чем МАЭТ, понимаете, вот.
Меньше, скорее.
Или даже меньше, да.
Меньше,
да. В редакции Петра Алексеевича, да, МАЭТ меньше, чем МАЭТ. Правильно, да, согласен, да.
Ну, вот, я просто, да, прежде чем там плясать на идиотизме, так сказать, чиновников, что они запретили им называться шампанским, я бы попробовал разобраться и посмотрел бы не одну точку зрения поставщика, который прочитал закон и трактует его в свою пользу, или так, как ему выгодно, а посмотрел бы еще и другую. Потому что, скорее всего, какой-нибудь Роспотребнадзор разъяснит и скажет, нет, это неправильно. Они неправильно его трактуют. Это каждый раз вот такое случается. Каждый раз.
Вот это, честно говоря, желание Петра Алексеевича всегда разобраться, оно совершенно убивает всю журналистику, понимаешь?
Нездоровое желание.
Полная херня.
Не, я за порядок.
Вот. За порядок у тебя твое альтер-эго, твой яблоневый цвет.
Вот у меня здесь около участка сейчас какой-то мудак припарковался около моего забора. И ушел. Вот я сейчас просто ловлю момент, чтобы выйти ему объяснить, где у нас находится парковка. Потому что машина должна стоять на парковке, блядь. Они у моего забора.
Невозможно.
Мне похеру, блядь, где он сюда приехал, насколько, блядь, и во сколько он уйдет.
Ай, смотри, Наталья Сергеевна Шатихина.
Я ему сейчас быстро растолкую.
Наталья Сергеевна Шатихина у нас в эфире для таких объяснила, что надо делать. Берешь семечки, рассыпаешь ему аккуратненько на крышу автомобиля. Круто. И все.
Да, и все. И
у нас растет. Они лакокрасочное покрытие исклюют.
Если вороны, то вот такие дыры будут.
Это же не настолько жестоко. Друзья, я хотел с вами поделиться тем, что одним из вас знакомо уже, возможно, а другим еще пока нет, и только впереди. У меня сегодня наступила официально совершенно старость.
Пришла. Почему?
А я вот, помните же этот самый монолог, как его зовут, Семена Альтова, по-моему, что есть три фазы. Да? Первый, когда ты пьешь, гуляешь ночью, а с утра никаких проблем.
Да.
Второй, когда ты пьешь, гуляешь ночью, веселишься, неизвестно чем занимаешься, у тебя на лице с утра все написано, да, и все понятно. А третья фаза, это когда ты совершенно спишь спокойно, а с утра просыпаешься, как будто ты пил и бухал. Я вчера, значит, рассказываю. Вчера пришел ко мне в гости Таш и Виталик посмотреть футбол. Вот, мы сели, я зажарил в тандыре там еду какую-то. Вот, а я уже теперь обычно и не ем вечером, в общем, как-то по-стариковски так особо, и что мне есть. А тут мы сели, поели, я думаю, выпить, что ли? Потом думаю, не буду. Ну, смысл какой? Виталик выпил бокал вина, значит, досмотрели футбол, в пол первого они ушли, и я лег спать, вот, обычно ложусь там в 12 где-то, а тут я лег спать в час ночи примерно. Так. Ну, там, вот, ничего, не выпил ни грамма вообще, ноль. Единственное, что съел чуть больше, чем обычно, все. И вот с друзьями поговорил, и футбол посмотрел. Просыпаюсь сегодня. Обычно я просыпаюсь в 6.30, в 7, в 6.30. Сегодня просыпаюсь в 10. Разбитый, как, я не знаю, как попугай врезавшийся, блядь, грузовик. Вот. И вот оно. Я понял, что вот оно, понимаете? Вот такая вчера была пьянка, что я проснулся. Раньше бы я в 10 проснулся, если бы я, наверное, лег в 6, понимаете?
Во-первых, все вопросы к Таше. Друзья мои, выбирайте людей, с которыми есть что-то из тандыра. Вот. Съел с Ташей из тандыра, проснулся бухой. Вот, понимаете?
Это дело, Саша.
Таш был забористый.
Да, забористый, да. Во-вторых, ты, наверное, болел не за ту команду. Ты за кого болел?
Вчера? Я за итальянцев и за швейцарцев.
А, ты за итальянцев.
А мои-то пока выигрывают.
А скажите, за кого, на кого мы поставили в прошлый раз?
Я на Италию поставил.
Ты на Италию. Я просил режиссера, кстати, записать, кто на кого поставил. Я вот не помню.
А у нас наверняка все записано, потому что видео.
Я тоже хотел на Италию, но Трофим меня опередил, и, по-моему, я поставил на Францию.
А я, по-моему, поставил на Бельгию, поэтому я пролетел. Хорошо. Ну ладно, давайте, ведущие. В конце концов,
пока. Я уже выиграл, в общем.
То есть ты уже выиграл, Трофим, с тебя по правилам Цыпкина, это уникальное правило, с тебя 50 тысяч, которые ты сдаешь в общий котел. Вот.
Да.
Ну там такая была схема у нас. Нет, чтобы никому не было обидно. Что у тебя
давайте, уже давайте уже про дело, а то нас зрители заругают.
Да.
Нас забанят, да.
Да, все, поехали.
Трофим.
Значит, на что на эту тему? У нас на этой неделе выступление президента в основном.
Да, на этой неделе самое главное, это была у нас прямая линия президента, там огромное количество тем было заведено, и, на мой взгляд, это одна из самых интересных была программ, которые Владимир Владимирович запустил, условно говоря, потому что очень было насыщенно, плотно и вызвало огромное количество обсуждений. И там такое большое количество аспектов всего, и вакцинации, и Украина, и молодежные программы, вот эта вот пушкинская карта, которую я считаю гениальным совершенно изобретением. Вот, и мы о ней сегодня тоже, я думаю, поговорим. С чего начнем, Петр Алексеевич, как ты думаешь?
Ну, как скажете, Саш.
Ну, давайте, Саша, что тебе интереснее?
Слушай, ты знаешь, мне было интересно, какая будет ситуация по прививкам. Наверное, это раз. Вот, будут ли объявлены какие-то там, программы, опять же, в случае там, локдауна, помощи бизнесу. Ну, и я так понимаю, что, в общем, наверху концепции, что делать с коронавирусом, толком нет. Потому что, с одной стороны, было сказано, что Владимир Владимирович за добровольную прививку, да, с другой стороны, что типа без нее никуда не деться. Вот. С одной стороны, что у нас там ситуация непростая, с другой стороны, что локдаун вроде не обсуждается. И, опять же, осталось неясно большому количеству, мне кажется, граждан, а что в итоге, какая позиция у нас государства по этому направлению. То, что все было свалено на регионы. То есть в регионах, вот как решите, так и будет. Где-то в регионах, где есть практически принудительная прививка, где-то, где этого нет. Вот. И насколько, мне кажется, какая позиция президента, вот мне здесь показалось не очень ясным. А значит, не очень ясна позиция общая наверху. Что с этим делать? Возможно, ждут, какие будут настроения там, через 2-3 недели, потому что ситуация у нас пока, к сожалению, ухудшается. Вот только что пока мы сидели, вылетела строка новостей из Телеграма, 25 тысяч уже. Значит, если 25 тысяч, 4 дня подряд рекорды смертности, значит, ну, что-то мы к чему-то идем. Вбрасывается большое количество опросов на тему... Вы за что? За локдаун или за вакцинацию? Прямо у очень большого количества блогеров это идет. Да, ну, я под блогером сейчас называю любого человека, который в блогосфере активен. То есть не обязательно это его основная работа. Вот. И везде такая процентовка, там 60-70 за локдаун, 30-40 за тотальную прививку. То есть такое чувство, что вот выбирали-выбирали, и постепенно нас начинают готовить к локдауну, а в некоторых регионах будет, опять же, прививка. Вот, это мне показалось несколько таким, ну, не то чтобы неопределенным с президентом, но он, судя по всему, от тяжелой темы решил чуть-чуть отойти, вот от такой, и остаться где-то над схваткой. Да, интересно было, что он сам впервые заявил, что привился спутником. Вот, мне кажется, что в этом есть какие-то знаки, почему именно сейчас он это сказал, то, что он мог продолжать позицию, что он не говорит, чем привился, для того, чтобы избежать старта конкурентной борьбы. Да, а так он, очевидно, высказался за спутник, ну и, конечно, это достаточно серьезно изменило расклад. Я слышал, что чуть ли не у одной из прививок, по-моему, закончились они в Москве, по-моему, Эпивак, вот, да, их просто нет, что, типа, ну, как бы, плохо стало взлетать она. Ну вот, ну и, конечно, позиция по Украине, то, что я там небольшой геополитик, и вы в этом разбираетесь лучше, то есть, если я так понимаю, он как бы обозначил, что с Украиной мы в хороших отношениях, просто власть в Украине не такая, как нужно. Вот, и что народ мы один, но а что если там есть националисты, то извините. И я так понимаю, что я не знаю, цитата была это или нет, насчет того, что там Украина была названа практически государством, отдавшим управление, отдавшим себя под внешнее управление. Я могу тут ошибиться.
Ну вот. Да, по Украине это тоже это ничего нового. Единственное, из интересного там, он сказал, что он статью напишет в ближайшее время на эту тему. Вот это интересно, потому mm-hmm. что вот такие документы, которые он пишет, он же писал по поводу начала Второй мировой войны, по поводу там окончания Второй мировой войны, публиковалась вот по поводу 22 июня была статья в mm-hmm. немецкой газете. Вот, они фактически становятся не то чтобы таким историческим фундаментом, таким историческо-политическим фундаментом, понимая его фигуру, его личность, ага. так сказать, они короткие. То есть, вот я думаю, что это будет очень интересно, что он напишет, потому что там будет как раз об общности, скорее всего, происхождения русского и украинского народов, и это будет такой исторической, политической основой нашей внешней политики в отношении Украины. И, возможно, mm-hmm. это будет... ну, как бы такой негласный официальный курс на объединение. Вот это мое мнение. Mm-hmm. Почему? Потому что все-таки до сих пор и Путин, и многие другие говорят, что все-таки Украина – это, значит, государство, так сказать, независимое и так далее. А вот если сложить то, что ты сейчас сказал, mm-hmm. что мы один народ, но они находятся под внешним управлением, то из этой формулы вот одно плюс другое равно, собственно, понятно что. Значит, mm-hmm. нужно спасти их от внешнего управления. Вот, и дать им возможность самим определить свою судьбу и вернуться в родную гавань. Я бы так это видел. Мне такая вопроса нравится. Она, кстати, не обязательно может быть агрессивной. Она может угу. быть, ну, вот как японцы, там, да, Курильские острова, мы считаем, это исконно наши территории, там, и так далее, а давайте будем разговаривать, там, например, на эту тему. Возможно, я могу ошибаться, но вот мне вот видится примерно так, но в таком далеком стратегическом смысле.
Я, только я бы еще, Саш, знаешь, что добавил бы к этому? Давай. Вот буквально два слова в понимании его к ситуации с того, что Путин сказал про Украину. Он очень интересно сказал, мягко сказал про вакцинацию на Донбассе. Когда он сказал, что мы уже поставили туда 60 тысяч прививок, ну, партии этих, ну, двойных ага. имеется в виду, да, прививок, вот, соответственно, и будем продолжать поставки, то есть мы привьем Донбасс, да, и это как бы был посыл украинской стране, а вы что сделали для Донбасса, да, с точки зрения помощи от коронавируса, ну, спасения от коронавируса, понятное дело, что Зеленский с его правительством сейчас не может сделать ничего, потому что у них нет ни своих возможностей, ни своих вакцины, ни желания, что самое интересное, этим заниматься. Тоже mm-hmm. был такой очень интересный вброс, ну, не проброс, не вброс, а проброс такой, знаешь, что, типа, ответьте что-нибудь на это.
Но мне еще интересна была цитата насчет того, что, опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь, что Путин сказал восстанавливать СССР нецелесообразно, и эта мысль, ну, не имеет под собой никаких оснований. Такая цитата была, по-моему.
Ну вот. Да, но это тоже, это он всегда говорит. Это mm-hmm. ничего нового здесь нет. То есть действительно надо понять, что... ну вот, опять же, если все это красиво сложить, то выводы, вот первый я сказал, вывод на интеграцию. Mm-hmm. Вот, безусловно, на интеграцию не всех. Кого, значит, вот, то есть нету цели восстановить СССР в прежних границах и так далее, это вполне разумно, потому что прежде всего прибалтийские страны, они находятся, во-первых, в НАТО, во-вторых, в ЕС, и нужно показать это скорее в их сторону, что не волнуйтесь, ребят, мы там воевать с НАТО не собираемся. Вот. Но еще, мне кажется, из всего этого следует вывод, что он... Ну, безусловно, так как помягче это сказать, но он рассчитывает на долгое присутствие во власти, потому что эти цели не завтра будут решаться. И, скорее всего, если вот он готовит эту платформу, то выборы 2024 года он в них, очевидно, примет участие и, скорее всего, продолжит работу на посту президента по результатам, потому что они требуют времени. Вот я бы так это читал.
Как бы. А, ну да. Хотя ну, интересный был вопрос на тему того, что чем будет заниматься после отставки. Да, он говорит, ну что, будут на печке сидеть? Че, зачем работать-то? Ну, такой, да, понимаете, тоже многослойный ответ. Многослойный ответ. То есть, потому что можешь же интерпретировать, что как так, значит. То есть, не представляет себя человек без работы, потому что представить себе Путина, сидящего на печке, невозможно. Только если эта печка не на колесах, вот, и к ней не приделан ствол. Вот, вот тогда на такой печке можно, в принципе, поехать куда-нибудь. Ну вот, значит, тогда получается это некий намек на то, что, в общем, пока собирается работать. Интересно, какие другие могут быть интерпретации. А я вот присоединишься к нам и вовремя, так сказать, ушедший в тень Дмитрий Юрьевич, потому что, конечно, он как только речь президента, так тут же у него связи как будто бы нет.
Сельский, да? Интернет, да, коварен.
Кстати, вот, об этом слушай, будет отдельно.
Вы понимаете, да, вы же помните, что люди, которые соединялись с президентом, у них тоже там связь прерывалась. Да. Какой вывод из этого можем сделать? Что Дмитрий Юрьевич одновременно подключился, так сказать, не будем даже говорить кому.
Нет, можно сделать один, что Дмитрий Юрьевич на самом деле сидит в горках у Владимира Владимировича, где он там, и анжереет у него там.
В Ново-Огарево.
Вот. Да, да, и вот, и они даже вдвоем не могут обеспечить нормальную связь. Вот в чем дело. Понимаете, если два таких титана не могут связь обеспечить, то о чем мы вообще говорим? Вот.
Кстати, смех смехом, но сотовые операторы, я думаю, сейчас уши прижали вот так вот после этой прямой линии с президентом. Слушай, потому что Владимир Владимирович несколько раз обратил внимание.
Проводные. Ну, Ростелеком твой любимый. Государственный.
Мой который... Кстати, Ростелеком-то надо дрючить, как и всех, как и Мегафон, и МТС, и
Билайн. То есть ты думаешь, Владимир Владимирович, он вышел через Wi-Fi, не через Wi-Fi, а через 3G из своего мобильника, да? Вот он так поставил.
Нет, у людей связь была плохая.
Вот, и он подкидывал в небеса, чтобы там ловился сигнал, ловил снова,
нет,
и там
если выходил. Если ты вспомнишь прямую линию, 88% людей, которые выходили в эфир со своих сотовых телефонов, у них рвалась связь. У них то звука нет, то картинка лагает, то еще что-то. И он в итоге сейчас будет нацпроект, вот уверяю вас. Будет нацпроект, и всех этих самых нагнут в определенную позицию.
Честно говоря, связь лучше, чем в России. Много что плохо в России. Но сотовая
нет,
связь,
понятно,
она лучше,
понятно, чем в Китае. Нет,
он сейчас Трофим тебе расскажет. Он там поехал в какое-то Кукуево, и там не было...
Нет, понятно, что так. Но вот я тебе могу сказать. Вот сейчас был в Ростове, вот были с Дмитрием Юрьевичем в Ростове. Да. Внутри Ростова связь прекрасная, вопросов нет. Куда бы ты ни поехал. Отъезжаешь там, не знаю, 7-8 километров, буквально 7-8 километров за их эту развязку, ну, в сторону Азова вот мы ездили, еще там куда-то ездили. И у тебя как-то фрагментарно все. То есть, то нет, то есть, то нет.
Как в Америке.
Голос то есть, то нет. Вот, а интернет мало где, то есть прямо Edge и все, и до свидания. В Азов приехали, вроде музей, вроде куча народу.
Давайте держать в руках. Связи. Не надо нашему человеку давать интернет. Нашему человеку, если интернет дашь, то потом
сразу начнут Цыпкина читать.
Вот, начнемся, это первое.
Причем в пиратской копии, в пиратской,
будет не происходить.
Бумаге, не нужно. А так купите книжку на бумаге, в магазине, правильно?
Да.
Вот, правильно. И читайте себе. А то начнут скачивать. Это же только дай волю.
Да, волю не надо давать. Вот именно, согласен.
Так, вот либерал говорили, настоящий, дайте, волю давать не надо.
Выкрик, да. Дмитрий, про президента, давай. Дмитрий Юрьевич говорит, про прямую линию.
Слушай. Давай, скажи что-нибудь прямо про президента.
Прямая линия меня всегда изумляет. Почему человек на самом верху нашей власти, нашей властной пирамиды или пирамиды власти, почему президент должен разбираться, у кого не течет вода из крана, кому чего-то там дорогу не проложили и еще чего-то. Меня это все время напрягает, что если вот такой фигней должен заниматься президент, что там на местах-то творится? То есть какие-то бытовые вопросы невозможно решить без участия президента. Это категорически неправильно. На мой взгляд, президент должен говорить про внешнюю политику, и немножко про внутреннюю. У него, как мне кажется, со внешней получается значительно лучше, а с внутренней, вот, ну, хорошо, пополам, условно скажем. Но категорически не заниматься вопросами водопроводов, дорог и всякое такое. Это меня огорчает.
Вы видели, да?
Вот я бы тут не согласился.
Сейчас маленький момент, комментарий. Просто давно заметил. Мне кажется, Дмитрий Юрьевич, у него, значит, в стуле есть такая маленькая кнопочка, которая нагревается очень быстро. Он сказал, у президента получается лучше. Туда хуяк. Значит, горячий туда пустили пар.
Тихо, такой, ну, тихо. Да, такой, ну,
50 на 50. Это стало так чуть-чуть остывать стало сразу же, понимаете? То есть он садится, так сказать, тем самым отверстием на маленький штырек. Вот. И, соответственно, вот этот штырек, у него как администрация президента, есть прямая связь. Они смотрят нашу программу. И там горячо-холодно. Да, вот поэтому... до этого просто, когда Дмитриевич вышел, да, оказывается, штырь сломался, связь плохая у него.
Саша, почему именно ты, я понимаю, что ты из семьи медиков, но зачем вот эти вот штыри какие-то? Может, просто лампочка горит, он на нее смотрит, и все там зеленое-красное. Или он штырь обязательно делает?
Он тебе что, собака Павлова, что ли, чтобы на лампочку смотреть?
Лампочки не так реагировали. В 90-е, помнишь, как наручники на руки надевали и лампочку 200-ваттную в руки? И
да.
Ее включаешь, и сразу реакция идет.
Не знаю, какие-то варварские методы, Александр. Ты же писатель, ты гуманист как-то, я не знаю. Ну...
Я писатель-варвар, понимаешь?
Я вот, да, мы это не раз обсуждали, но смотри, Дмитрий Юрьевич, тут же дело вот в чем, что вот то, что ты сказал, об этом он рассказывает журналистам на прямой линии с журналистами на пресс-конференции. А тут сам формат такой, и люди спрашивают то, что они хотят спросить. Ты же не можешь сказать, так, люди, значит, из деревни Гадюки, спрашивайте, значит, про Украину, ты про это, ты, значит, про там платежный баланс, а ты про внешний долг. Нет, они спрашивают про то, что спрашивают. И это вот этот формат тогда его надо весь прикрывать и говорить, что мы вот больше, потому что президент этим заниматься не будет. Я приводил уже, не буду долго повторять, мы Филипп Моррис там впервые один раз сделали большую прямую линию с президентом в 2000 году. Космическая связь, все там, значит, он выступил с президентом Филипп Моррис. Он выступил с докладом по стратегии. Вопросы есть, вопросов нет. Один вопрос, рука тянется, сотрудник офиса из Лозанны спрашивает, а можно ли нам, вот мы приезжаем в 9 утра, а на парковке все места уже у нас заняты, а нельзя ли расширить нам парковку? Вот все. Он, значит, там, блядь, чего я старался тут перед кем? Поэтому мне кажется, это сам формат такой. И он, собственно, для этого и сделан. И понятно, что многие вопросы решаются. И понятно, что некоторые люди там, ну, мягко говоря, лукавят, когда рассказывают о своих проблемах. Но, на мой взгляд, это такой, ну, как бы пиар скорее больше история, показывает, что президент в курсе. Во-вторых, как ни крути, это для него возможность ответить на вопрос, вот от президента все скрывают, вот он ничего не знает, ему не докладывают, вот, пожалуйста. Вот он, как минимум, слышит чаяния простых людей в прямом эфире, и люди это теперь видят. Поэтому это вот, мне кажется, так надо рассматривать. Не то, что
я согласен. Должен. Но оно он
же не каждый день сидит и решает, там, у кого где течет.
Мы же сколько, 20 лет подряд это дело смотрим, и как-то это... Я бы вносил некоторые изменения, вот что я скажу.
Петр Алексеевич, но людям помнишь? Интересно, вот запусти туда Цыпкина, он, может быть, спросит, да, там что-нибудь. И то, вот, например, максимум, на что у него хватит ума, это когда закроют, значит, там, YouTube, например, да, спросить у президента. Тоже, в общем, ну, не его вопрос. А меня запусти, я, значит, потребую там вот здесь отключить у меня там и так далее. Людей-то вот это волнует.
Я же как-то раз прокрался, задавая его.
Мы помним.
Будут ли приняты меры против всяких этих фейк-кометов? Там такой вал говна в мой адрес обрушился. Это вообще словами не... А что, сука? Ни о чем другом спросить не мог, а... Пенсии, насрать на людей, проплаченная, там, блин, туши свет вообще. Работа для психиатров, вот я не знаю, там на 10 диссертаций сразу.
А то, что, блядь, ливневка в Москве не работает, вот это вот, ты вот это спроси.
А то, что
у нас здесь вон...
Ничего не писали, да.
Петр Алексеевич, а помнишь? Мы с тобой работали в компании сотовой. Вот. Я не помню, ты присутствовал при этом или нет. Короче, был у нас этап, когда проводилась реструктуризация, и она, в общем, угрожала определенному количеству людей то, что их могли совсем реструктуризировать. Ну, в общем, серьезно так реструктуризировать, вплоть до того, чтобы они оказались в других компаниях. Ну вот, а времена еще были такие, веселые.
А то и даже не в других компаниях.
Да, жирные времена и как-то...
Вообще без компаний.
Ну, в общем, и приехал кто-то из Москвы, я не помню кто, и нам, значит, встречаться с нами, как Владимир Владимирович, с нами встречаться с избирателями, так сказать. Вот, ну и рассказывать, как нам будет всем хорошо, когда кое-кого реструктуризируют. Ну вот, ну и объясняют, как хорошо будет жить, собственно говоря. Вопросы есть? И вообще никто не задает. Мне кто-то говорит, ну задай вопрос. И я с задней парты практически говорю, простите, а когда закончится...
Как Вовочка, да?
Да, а когда закончится 37-й год? Такая тишина вообще абсолютная. И ответ из президиума. В 38-м. Тут мы все поняли, что еще год будут сокращать.
Это мне всегда напоминает художественный фильм «Мы из джаза». Вопросы к джаз-банде есть? Есть. Да, в каком году было восстание Спартака? В 73-м. Больше вопросов нет.
Да. А скажите, пожалуйста, вы верите в то, что там, то, что вопрос вот там был, допустим, вот там крыша где-то в детском саду течет, и через 2 часа там уже реально там бригада с асфальтом, с лопатой.
Саша, я верю, что чинить начали только когда поняли, вот где, сказали, где эта крыша, уже прибежали чинить.
Вы думаете, это не постановка все? То есть вы реально думаете?
Конечно нет.
Нет, как оно работает вот с точки зрения СМИ? Значит, журналисты, ну, во-первых, да, надо понимать, что все это смотрит губернатор. И все это смотрят все чиновники всех уровней. Это все смотришь, не дай бог сейчас вот тут у нас чего. Это первое. Второе, как работают журналисты. И они, естественно, моментально там только речь зашла. Ой, ёпта, наш район, да вы что? Так, вот, и значит вот это. Вот, это первое. Второе, как работают журналисты. Все же журналисты сидят, и на перегонки им важно получить первыми комментарий по поводу того, чего президент спросил. Поэтому как только там какое-то слово звучит, вот, вопрос там в какую-то область, все, пресс-служба, значит, все накидываются на этот район, начинают звонить, спрашивать. Корреспондент на местах выезжает на этот объект. Значит, почему так быстро информация получается, она просто ее снимут. И третье, не исключено, что вот эта проблема, о которой говорили, когда, значит, эти вопросы там куда-то попадали, они же там заранее собираются, там записываются и так далее, кто-то слил, скорее всего. Они, в общем, они знали, и, может быть, от них даже и не скрывают, что от вас вот был такой вопрос, ребят, имейте в виду, что там будет про вас. Они просто говорят, а, что, крыша? Ну, идите, чините там, и нормально все. И получается, что он приехал, они, может, уже раньше начали чинить. То есть тут может, ну, то есть внимание к этому такое колоссальное со всех сторон, что я не думаю, что там нужна постановка.
Я считаю, что если крышу надо было починить, и ее починили, то вообще не важно, как это решилось, раньше, позже. Это же как это, как его, как прожектор на вышке. Повернули вот сюда, на нас посветили, давай быстрее тут порядок и всякое такое. Смотрите, надо ли светить? Лучше вообще прожектор не выключать, чтобы вы, суки, там нюх не теряли. Вот это было бы правильно.
Предлагаю записать вопросы и перейти к другой теме.
Да, у меня один вопрос, извините, по президенту, серьезный. И Дмитрий, ты можешь так
президенту серьезный вопрос?
Со штырька со своего встать, потому что иначе ты не сможешь честно ответить. Вот. Как вы считаете...
Вот почему Александр все время унижает нас, старшее поколение? Я не за Дмитрия Юрьевича хочу вступить.
Вот я тоже думаю, что
мы все записываем в маленькую черную записную книжечку.
Смотри,
тебе жить еще с нами.
Мы для Саши, кстати, все трое старшее поколение, так, по большому
счету. С вами жить? С вами жить, по-вашему выть, понимаете? Вот,
это ты говоря. Понимаешь, ты вот сейчас чуть-чуть оторвался вот в этот мир богемы, взлетел, так сказать, на крылышко.
О, пошла волна, все.
Зацепился там клювиком. Кинули тебе там в твою золотую клеточку чуть-чуть, блядь, корма червей пожирнее. И ты, значит, уже здесь всем вот это так вот не надо.
Мне кажется, я больше
не отрываюсь от народа.
Не отрывайся от коллектива.
Сказал человек, который сейчас делает, который делает сериал сейчас, понимаете? Один из самых популярных в сети. И еще что-то тут мне говорит про шоу-бизнес. Я его, понимаешь, благословил.
Ты за себя отвечай.
На яблоневый, так сказать, этот трехлистик.
За себя отвечай.
Так вот, вы считаете, для нашей страны, что лучше было бы, если бы в 24-м году... Владимир Владимирович ушел, объявив какого-то вменяемого, хорошего, молодого совсем преемника, и еще часть своей работоспособной жизни провел бы рядом в качестве, не знаю, там, старшего товарища и так далее, или все-таки, что он доработал бы там до 80 лет, а потом у нас начался вопрос уже преемника. Вы как считаете? Можете мне ответить, пожалуйста?
Я считаю, что если хватает здоровья физического и умственного, то а в чем смысл замены-то? Это ты знаешь, как эти бестолочи, навальнисты-то, под крики, что надо государственный переворот, надо. Зачем? У вас есть кандидат, кандидата нет. У вас есть программа, программы нет. А зачем? Слышь, ну что ты уперся? Ну, для простых людей ничего не изменится. Вопрос, а нахера мне что-то менять, если для меня ничего не изменится? Не надо ничего менять. Работает, не трогай, блин. Такое мое мнение. Если он кого-то найдет, если он кого-то найдет и кого-то назначит, ну, наверное, да, ему виднее. А так, какой смысл?
Так, хорошо.
Я считаю, понятно. Что дело не в технический момент. Уйдет, не уйдет, будет, не будет. На мой взгляд, вопрос в результатах. На сегодняшний день, ну, как бы неплохо, но я жду экономического прорыва. Мне кажется, что нам нужно переходить к очень интенсивному экономическому движению вперед, обеспечивать рост экономики, пока этого не делается. Если он в состоянии будет сделать, там уже каким методом, неважно. Хоть он пусть всю жизнь правит. Но, на мой взгляд, это назрело, и нам нужно... Хотя то, что делается базово, конечно, очень хорошо, инфраструктура и прочее, но для меня важнее, чем какое-нибудь объединение с Украиной или Белоруссией, сделать так, чтобы мы сделали такой рывок качественный, ну, по примеру Китая, чтобы те сами к нам попросились. Вот, мне кажется, так. И если для этого уже надо быть там 150 лет, то у руля, пожалуйста.
Так, ну, хорошо.
Я скажу так, что величайший правитель на тот момент величайшей империи в мире Великобритании, Уинстон Черчилль, работал до 90 лет, и проблем никаких у него не возникало. И для страны он сделал очень-очень много. Ну, величайшей не в смысле самой великой империи, но одной из самых.
Она к тому времени уже развалилась.
Он ушел и вернулся в преклонном возрасте.
Это не важно. Владимир Владимирович тоже уходил, возвращался там, как мы помним. Дмитрий Анатольевич правил некоторое время. Но тем не менее, если есть работоспособность, мозг у Владимира Владимировича светлейший, и, соответственно, если есть физические силы, то почему нет хоть до 90 лет? Он пользу он приносить будет в любом качестве. Вот можно посмотреть на Казахстан, например. Там сейчас ситуация какая? Вроде бы как бы отошел от оперативного управления, но концептуальное идеологическое управление оставил в своих руках.
А прививку спутником сделал.
А не привился спутником.
Как там в чатике есть посты? Отписка!
У меня, знаете, у меня был гениальный комментарий. Комментарий было мне сообщение в ВКонтакте. Я давно туда не заходил в сообщение у меня. Спасибо, что не приняли в друзья отписка.
Давайте я комментарии почитаю, что очень много их.
Давайте, да, у меня тоже потом чуть-чуть есть.
На эту самую, на тему вакцинации, наверное.
Да, у меня есть еще вопросы по ним.
Вопросов очень много, и чем я, честно говоря, в разочаровании.
Наше прошлое видео 101 тысячу.
Мы так коммунизм не построим, мне кажется, с такими людьми. Антикудзойнин, 100 рублей. Наши слепые футболисты взяли серебро на фоне наших зрячих футболистов. Это особенно дорого стоит. Блайнд Сокер, респект. Респект Блайнд Сокеру,
да, мы говорили. Это вообще для меня что-то невозможное. Просто невозможно.
Да, они были, он был у нас в эфире. Это уникальная вещь вообще просто.
Слушай, еще я тебе по поводу невозможного. Вот этот Евгений, забыл, как зовут, но неважно. Парень Шимаев, да, слепой футболист. Шилаев. Он каждый день, Шилаев, да, каждый день ездит из там какого-то своего, неизвестно куда, слепой, на метро в Мытище тренироваться утром. И днем возвращается, вечером возвращается обратно. Каждый день. Дорога занимает 1.5 часа. Слепой. Каждый день. На общественном.
Вот это мощно.
Я каждый раз в такой случай, вот, когда слышу такие вещи, думаю, господи, это ж мы потом, когда туда скакнем, нас скажут, и ты еще смел, сука, жаловаться.
Да,
и
да,
ты
да.
еще смел, сука, жаловаться. Да.
Да, он говорит, ну что, нормально, да, я привык, так удобно.
Офигеть, люди, конечно, у них...
Килкини, 100 рублей. Да. Ну, как ваши футбольные прогнозы обсудили? В начале Child of Future 100 рублей. Если бы Гоблин переводил законы, он бы туда матов повставлял бы.
Во-первых, есть слово «мат».
Иногда мне кажется, что мы где-то в третьем классе находимся.
Ну, это самая главная шутка, да. Что я везде вставляю. Фильм-то про то же остался. Что ты там перевел-то? Матов навставлял?
Да, блин, нет слова «матов». Я вас их убью нахрен.
Да,
как и я, ёлы.
Саш, когда покушаешь, тогда и убьешь, блин. Понимаешь?
Николай Полюшкин пишет. Нет, кушать нормально. Мы это обсудили, мы с примерами все это разобрали.
Так иди вот в свой яблоневый, кушай яблоки. Вот.
Цвет.
Цвет. Яблоневый цвет. Кушай яблоки там, все. То есть... Яблочки.
Цыпкин, после минетика с винишком, Саш.
Цыпкин отрицает Толстого, Достоевского, Гончарова, ну и так далее, всех.
Отрицалова.
Хорошо. Николай Полюшкин, 500 рублей. У любимой красавицы жены Веры, мамы 4 наших детей, сегодня день рождения. Категорически прошу коллектив «Изоленты» поздравить ее с этим замечательным днем.
Поздравляем!
С днем рождения, Вера, с днем рождения.
Прямо как Аршавин, который, помните, говорил 4, да? Вот так, что вообще женщина великая, ничего не скажешь.
На имя какое? Михаил Рубцов, 100 рублей. Никто, кстати, всерьез не обсуждал вопрос, что будет, если Путин завтра умрет. Да, никто не обсуждал. Кроме профессора Соловья, который регулярно это обсуждает. Может, на «Эхо Москвы» записаться, там вам, он вчера вот опять выступал.
В смысле?
Там...
Подожди, я не понял, а что значит, если умрет? А он как? Это же невозможно.
Если завтра умрет.
Нет, вообще он же бессмертный.
В смысле? Так и бывает.
Да. Не, ну, я не знаю, что должно произойти.
Ну, вот. Мало ли, может. Двойник какой-нибудь.
Слушайте, его. Давайте
обсуждать. Тройник, я бы сказал. Магнитный у нас есть поле. Михаил Тройник.
Да, да, актер наш замечательный, да. Я, кстати, извините. И знаете, у меня, кстати, произошла, извини, я быстро, эволюция восприятия Путина. Я его все время сравниваю с различными лидерами Римской империи. Вначале он же внешне очень похож, напоминал Суллу, а потом он оказался гораздо более миролюбивым, чем Сулла. Никаких проскрипций не устроил, никого не порезал так по-серьезному. И теперь он не напоминает Октавиана Августа. Вот.
Вообще он похож на Цезаря, чисто на всякий случай. На Суллу он не похож.
На Суллу он похож.
Прекратите, не похож.
Вот ты видел их рядом фотографии, они когда были в Кремле?
Фотографию Суллы не видел?
Да, Сулла с Путиным, там же есть у них в обнимку фотка.
Да, так ладно, отдельно с тобой обсудим, да.
Да.
Ну вот, да.
Есть такой металлический, бронзовый, зеленый, такой с желтыми глазами.
Да, я знаю, да, да.
Это Цезарь, это не Сулла, нет.
Я не про него говорю. Ну, про Суллу, посмотри портрет Суллы.
Посмотрим,
да, посмотрите, друзья.
Мы обязательно выведем в эфир
Суллу и посмотрим. Не, ну вообще, если серьезно, то мне кажется, что президент внезапно вот так вот умереть просто не может, потому что, ну, кирпич ему на голову явно не упадет, за этим следит служба, Федеральная служба охраны, Вот, здоровье его тоже под контролем, поэтому с чего бы ему вот так вот внезапно умереть? После долгой продолжительной болезни вполне возможно, но она будет долгой и продолжительной, и, очевидно, какие-то меры будут приняты. Поэтому просто обстановка вопроса... Нет, наверное, все бывает, там молния попадет, но вероятность это очень невелика. А у президента она меньше, чем у каждого из нас, мне кажется. Несмотря на возраст.
Ну, что там дальше? Давайте.
Дмитрий Юрьевич, Денис Гапайнюк, 2000 рублей, спасибо большое. Дмитрий Юрьевич, вот вы взрослый человек, я тоже мужчина 36 лет, но не чувствую себя взрослым, хотя и московский ведущий программист и в МГУ отучился. Жена сказала, что я незрелый и сегодня ушла от меня. 17 лет жизни, дочь 10 лет. Как развить зрелость ума?
Никак. Это только обстоятельства этому способствуют. Если тебя жуткие обстоятельства со всех сторон давили бы и вынуждали взрослеть, это да, сейчас жизнь гораздо легче. Поэтому то, что раньше было в 17 лет нормально, то теперь и в 40, как правило, не достигается. Слушайте, ну, в чем она тебя обвиняет-то, елы-палы?
Прежде всего, я бы не слушал жену. Что это за бред? Когда жена
ключевые говорит, параметры.
Параметры. Есть какие-то поступки, которые незрелые? Нет, это все неправильно.
Ключевые параметры. Ты деньги в дом приносишь или тратишь их на игрушки? Не там на жену с ребенком, а тратишь на игрушки. Я бы понял это как незрелость. То есть, если деньги домой несешь, если несешь достаточное количество, обеспечиваешь всех, то при чем тут зрелый, незрелый? Вопрос непонятный, комрад. Надо гораздо шире, и тогда мы поймем, о чем вообще.
Я считаю, это манипуляция жены, которая просто захотела. Так быть. Точно. Извините, конечно. Да. Вот. И ни, к незрелости не имеет отношения. А вопрос зрелости, кстати, так. Работает, кстати, с психологом. Прийти к психологу, разобрать этот вопрос и очень быстро объяснят. Вот, смотрите, Трофим сходил к психологу, наконец стал либералом. Вот.
Пришел в себя.
Но, в любом случае, я вам от себя...
Не, я, кстати, не шучу, да.
Вы, ну, конечно, будете переживать, ситуация нам непростая, но, тем не менее, вот вам еще одна возможность проявить зрелость. Вот, и, собственно, понять, что главное, наверное, это забота о вашей дочери в данной даже ситуации.
Да, вот именно.
Вот, и занимайтесь этим, проявляйте зрелость, будьте мужчиной в этом смысле. А переживания и, так сказать, мысли о себе, сомнения, это свойственно всем. И незрелость не в этом состоит, а именно, вот я с Дмитрием Юрьевичем согласен. Либо ты подходишь серьезно к воспитанию, развитию своих детей, своей семьи, либо как бы ты там действительно плачешь где-нибудь в углу. Надежда Николаевна, так же держитесь, не переживайте, нормально все будет. Надежда Николаева, 500 рублей. Спасибо. Зоя Якименко, 500 рублей, тоже спасибо большое. Лекс Велеслав, 100 рублей. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Как вышло так, что изображение на обложке книги «Трусливый ястреб» не резкое, прямо мыло-мыльное?
Как не резкое? Там во-первых, очень два изображения. Резкое. Две обложки, где на одной мы с Дементием, вьетнамцы, мчимся на американском вертолете, а другая какая-то другая такая. Вот какая вторая, у меня ее нет, я толком не видела. Это резкая. Там сейчас я пойду посмотрю, извините.
Вы знаете, пока вот сидел, и у меня всплывающее окно, пушап уведомление, у нас опять рекорд смертности. 700 человек за день. 700 от коронавируса.
Сейчас мы перейдем к этой теме. Там есть
какой-то кошмар какой-то.
Просто. Есть как раз вопрос на эту тему.
Ну, это технический прием, извините, художественный. Поэтому
такое. Размытость такая, да.
Легкая размытость. Скорость!
Никита Гапонов, 400 рублей. Дмитрий Юрьевич, на тупичке с 2015 года. Процесс взросления с малолетнего дебила до взрослого, надеюсь, человека, проходил в приятной компании умных людей. Спасибо. Александр, как вам «Горизонт Синема» в Ростове?
Ой, прекрасный, очень крутой, я там выступал. Удобный, хороший кинотеатр, и вообще практика выступления в кинотеатре мне очень нравится. Я хочу в следующий раз приехать и со своими короткометражками, потому что основная проблема короткометражек, что их невозможно посмотреть в кинотеатре чаще всего. И каждый раз, когда у меня такая возможность есть, для меня это удовольствие. Поэтому. Да и вообще Ростов прекрасен, мне очень нравится туда ездить.
Можно я тоже вдогонку скажу? Ростов конечно. Просто потряс. То есть обычно приезжаешь, гостиница... Аэропорт, гостиница, кинотеатр, да. Гостиница, аэропорт, блин, а тут мы зависли на 3 или 4 дня. Мама дорогая, там шашлык, вот такие, на моих кулаках, у меня челюсть отпала вообще, я так не ел в жизни. Там настолько богатый край, вот без всякого кривляния и преувеличения. Люди настолько хлебосольные, что я даже не знаю. Все, где мы были, ну, в основном, как обычно, едой занимаемся. Да? Все, где были и все, где ели, просто из ряда вон. Ты, ну, я не знаю, у нас в Москве, в общем-то, круче всего. Никакой разницы, абсолютно. Да. Никакой разницы. Ни в одном заведении. Все настолько круто. Такие продукты, такие повара. Мама дорогая, вообще. Даже пицца. И та, замешанная из правильного теста, зажарена при правильной температуре. Я уже под конец кричал, это, меня сантранспорт.
Уводите. Вот знаете, что меня вот изумляет? Извините, я сейчас офтоп небольшой. Я часто бываю в, понятно, в разных странах. Да, и в северных тоже. И вот сталкиваюсь с тем, что вот жизнь тяжелая, климат, экология, все остальное. Ребят, а почему вот вы, ну, у нас прекрасно, и почему туда не уедете? Там есть работа, есть где жить у нас. Там Ростов, Краснодар, там огромная территория, не знаю, размером с Францию, где климат, ну, такой европейский, хороший. И тогда государство начнет вливать деньги на север, чтобы там удержать людей. Нет, никто не двигается, все сидят в этих городах.
Нет, ты не прав. Сейчас огромная миграция на юг России.
Да, из, ну, слава
богу. Из Сибири, с Урала, это даже проблема, особенно молодежь. Вот если ты приедешь в Сочи, там Красная Поляна, там все практически, вот там, там прирост просто такой, Сочи просто разбухает. От, люди
едут. Все, все.
Я тоже скажу.
Дай дальше. Да. Ребят, сейчас вернусь, одну секундочку.
А вот мы в Крым ездили, и в Крыму тоже там народу из Сибири столько, туши свет просто, вот огромное количество. И причем вот такие люди-то, деловые, готовые к переменам, обустроиться на новом месте. С одной стороны, молодцы, а с другой стороны, а там что осталось?
Вот-вот, да, там, это вопрос. Вопрос такой не очень. Ну, есть, есть федеральная программа там развития регионов, сбалансированного, не помню, как называется точно, но это, конечно, проблема. Иван Марсаков, 100 рублей, спасибо большое. И, собственно, да, давайте переходить к вакцинации.
У меня парочку можно комментариев. Давай. Тоже, ребята, тут прочитали. Слушайте,
ребята, меня видно или нет?
Нет.
Извините, пожалуйста.
Блин, нет, почему не видно? Илья Чернов, 1000 рублей. Здравствуйте, ваш постоянный зритель. Дмитрий Юрьевич, поздравьте меня, пожалуйста. Меня и мою дочь с днем рождения. Родились в один день. Уважение за вашу работу. Благодарю.
О, поздравляю с днем рождения, камрад.
И тебя, и вас. Спасибо. Так, Хантер Байдененко, 100 рублей. Контора «Вкусвилл» начала прямо продвигать ЛГБТ в своих материалах. Ваши отношения?
Наши отношения, мы как-то наблюдали одну даму из Леруа Мерлен, которая ей там пакости писала. Ничем хорошим это для коммерческой организации не заканчивается. Вот эти вот выступления с однополыми семьями, а у нас в России такой есть. У вас в России, наверное, есть, а у нас
Александр
нет.
Что-то там мутит. И...
Саша, ты шаман, блин.
Верните обратно, я случайно, я не могу вернуть сетку. Я случайно. Вы можете, в конце концов, кто режиссер?
Это Александру Штырек из Вашингтона подключили.
Да-да-да, туда, так чпок.
Как тема ЛГБТ пошла, я не знаю, как это вернуть назад.
Проблема в том, что у нас на трансляции это ничего не видно. Мы просто все исчезли.
Да, то есть никто не понимает, почему мы ржем.
Мы видим вот эту смешную картинку.
Так, да, короче, народ... давайте выключите, а вы мне подключите обратно. Все, давайте так.
Так, дальше. Димсан, 500 рублей. У меня два сообщения осталось. Димсан, 500 рублей. Вложил в оборудование хорошую сумму денег и уже несколько лет делаю отличные домашние дистилляты. Только широко улыбаюсь всем нововведениям в алкосфере. Пламенный привет достойным мужчинам. Вот, Дементий, 100 рублей. Помогите, Дим Юрьевич держит меня в рабстве. Спасибо Трофиму, что хоть покормил. Так, ну я думаю, что это кто-то шутит. Видели мы этого раба.
Слушайте, ну у нас пока, к сожалению, все заработало?
Окей. Нифига не заработало.
Потому что я пока вижу то, что не заработало, ну ладно.
Я тоже вижу, что не заработало. Ну давайте быстренько
закончим. Хорошо, давайте вот еще вопрос. Андрей Казьмин. Теперь вопрос вот тут бежал.
Я ничего не трогал.
Да ладно, оправдываться.
Оно само. Оправдываюсь. Все хорошо уже, да?
Андрей Казьмин, 1000 рублей. Про прививки. Первый этап. Пошел на в местный торговый центр. Народу не было. Привился за 5 минут. Второй этап. Пришел вчера в торговый центр. Дикие очереди, левые описки. Левые списки. Пришел до 20... очередь до 27 июля. Посмотрел и поехал утром в клинику. Этап 2, 5 минут. Шах и мат любителям заражаться ковид в очереди на прививки. Ох ты, господи, что ж творится-то у нас?
Я вообще ничего не трогаю, не понимаю, что у меня происходит.
Так что? Все показывает, все нормально, да.
А меня-то видно хоть?
Видно, конечно, да.
Все, я ничего не вижу, все хорошо, у меня все отрубилось. Все, хорошо, ладно.
А я один вижу нас, сидящих за барной стойкой?
Нет, я тоже вижу.
А я не вижу вообще никак. Все, прекрасно, да, хорошо.
Ну ладно, давайте про вакцинацию.
Давайте, да.
Что следует из поста Андрея Кузьмина, что народ вроде как пошел, но с народом, который пошел, увеличилось резкое количество тех, которые, значит, вот в борьбе. Я вчера зачитывал, я вам давайте прочитаю, если есть, вернее, не есть, а просто, мне кажется, важно. Вот у меня близкая подруга, она врач, вот, и врач, она, собственно, ну, неважно, какой специальности, в общем, не связанной с этим. Значит, вот она мне пишет позавчера. Я, честно говоря, уже немного не справляюсь эмоционально на работе с дебилами. 20 человек в день. И все с истерикой о медотводе. Ну, то есть, они просят медотвод. Цитаты. Вы убийца. Меня на смерть посылаете. Она отказывает им. Она говорит, что у вас нету для медотвода. Лучше меня пусть уволят. Дети будут голодать. На вашей совести останутся. СМИ на вас натравлю. И это в лучший день. Думаю, дезертировать, взять пару больничных недель, всех не переубедишь. Вот такая история. То есть по 20 человек в день у нее в лучшем случае. И все в истерике. Просят медотвод. Я не знаю, меня вот, честно сказать, я не понимаю. Я пытался с кем-то обсуждать, но люди просто не способны никакую логику воспринимать. Врубают, значит, и может не врубать, им не надо ничего. И объяснить невозможно ничего. Как в стену.
Как да, в стену. Это правда. Ну, слушайте, это все печально. У меня есть мнение, что мы будем дольше всех в мире вылезать из ковида. Вот, дольше всех, потому что скоро мы упремся в невозможность никакого другого варианта, кроме локдауна опять. И у меня есть ощущение, уж насколько я всегда был не конспирологичен, что кто-то уцепился за тему антивакцинации, и это настолько проплаченная стала история. Я для себя составил список тем, кому может быть выгодно. Кому выгодна вакцинация, понятно, да? Вот у нас есть конспирология, что мы все за деньги за вакцинацию топим, естественно, мы все получаем деньги. Вот. Кому, ну, очень много, кому выгодна антивакцинация. Смотрите, вот я так составлю список кому. Первое, это, конечно, западная фарма, потому что в конце любой беседы с антивакцинщиком, как называется, он говорит, ну ладно, я просто нашей не верю, а если был Pfizer,
я
бы укололся. Это первое. Второе, всем, кто играет на бирже, это огромные деньги, потому что сейчас будут качать очередной раз наши компании, потому что как только локдаун, значит, падают акции, взлетает там цена туда-туда, огромные деньги можно заработать над тем, что нас штормит. Третье, если бы я сейчас был внутри, так сказать, CIA, я бы сказал, слушайте, ребята, тема с протестами не очень сильна, давайте вложимся в антивакцинацию, потому что им будет не до нас, им будет не до Украины, не до Сирии, не до кого, им с собой будет не разобраться. И, как вы понимаете, когда два спортсмена, у одного из них травма, он им занимается травмой, а второй уже вылечился, играет на поле, то проиграет тот, у которого травма. Соответственно, сейчас, главное, что я замечаю это чисто в информационной политике. Был какой-то пост про одного очередного чувака, который написал врач, что вот доказано развивается синдром, когда в реакции на антитела. И туда Оксана, вот врач, с которым мы разговаривали, пришла к нему в комменты и написала со ссылками на исследования научные, не наши причем, о том, что это не так, это уже опровергли. Ее тут же забанили. Он тут же ее заблокировал. То есть это такая целенаправленная идет борьба. Следующее. Очень многие бизнесы сейчас построены на том, что в России, на том, что мы никак не можем выйти из локдауна и пойдем в него обратно. От всяких там доставочных вещей, но я не верю, что, конечно, они в это вливаются, до каких-то уже больших компаний. Плюс корпоративные войны. Да? То есть сегодня так оказалось, что, в общем-то, немного подкинул в печку антивакцинации, и еще это раздулось. Совершенно непонятно, что с этим делать, потому что больница, опять же, переполнена, все встает, не лечит других людей. Мы таким образом можем потерять, но я уже писал, что мы уже потеряли за год людей больше, чем в 10 раз больше, в 20 раз больше, чем за всю войну в Афганистане. Вот. А в этом году, судя по темпам, как сейчас, кстати, 700 в день официально. Это сколько в день неофициально? Под 1000, я думаю. Ну вот мы идем на уверенные на 300-400 тысяч людей, потерянных за год от ковида. Вот с такими темпами. Вот, пожалуйста.
Дмитрий Юрьевич. Да, я тоже самое скажу. Лично мне, как это, я ветеран наших интернетов, 23 года стажа. Невооруженным глазом видно, что все это спровоцировано, поддерживается и усиленно подогревается. И это еще нашим кадрам, я уже говорил и повторюсь, сильно повезло, что Леху Навального посадили, а движение признали экстремистским. Сейчас бы вот это вот оседлали, и здесь бы такое было. Это же дебилы, натуральные дебилы, ни логики, ни разума, ни какой рациональности, ничего вы меня убить хотите, ваша вакцина изменит мою ДНК. Что там говорить бесполезно, это не в обиду будет сказано, верующие, никакая логика тут не применима. Естественно, это есть, не, ну, условно скажем, ячейки, то есть через интернетные СМИ, где эти люди сидят, поддерживаются, подогреваются, спонсируются, такого просто не может быть. Я никогда ничего подобного не видел. Натурально вакханалия и буря просто вот этих идиотов, поднятая везде. Причем прибегают в комменты люди, которых я там, ну, грубо говоря, десяток лет наблюдаю в комментах, и всю дорогу они были вменяемыми. А тут они бегут, ах ты сука такая, тебе опять денег дали. Меня, конечно, радует, что бы я ни делал, хвалил, отрицал, мне за все время деньги платят. Это прекрасно, да. Но, блин, обезумевшие, вот натурально обезумевшие. И а что тут сказать-то? Да все как обычно. То есть государство все просрало абсолютно. Информационная повестка просрана. На сцену выбегают и, так сказать, лидеры мнений. Это актеры Бероевы там с Маген Давидами, которые несет такую ахинею, что я не знаю, после этого куда тебя вообще? Государство его отовсюду уже выгнало, нет? Вот этого персонажа, который сравнивает вакцинацию с Холокостом. И да, правильно все сказал, вы знаете, правильно все сказал. Ну, как такое может быть? Ну, и где эти государственные СМИ? Ну, и где там вливание денег в каких-то вменяемых людей, которые поддерживают вменяемую повестку? Оно понятно, конечно, что еще когда Луи Пастер трудился, уже тогда антипрививочники были. Оно понятно, что и в Советском Союзе даже для детей мультики снимали. Там «Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь». Это же не просто так. Это даже там, в нашем этом суровом тоталитаризме. Но тут вообще просрано просто все. Я с ужасом.
Вы знаете, интересно как. Вот очень правильный был, помните, вопрос у нас. Не то, что правильный вопрос, а навел меня на рассуждение про зрелость. Вот задал нам человек. Мы себя как страна, давайте честно, показали абсолютно незрелыми. Незрелое государство и незрелый, абсолютно незрелый народ. А восприятие было, что мы зрелые. Нас раньше всех отпустили из локдауна. Сказали, ребят, носите маски, пожалуйста. Ну, сами, хорошо? Не как в Европе. Вышел за дверь, просто 500 евро. Вот. А вот сами можете маски носить? Никто ничего не носил. Ребят, мы вам прививку сделать. Можете сами? Никто ничего. В Европе, в Америке так гайки закрутили. И теперь вот государство в обратную сторону. И народ попер против. Все это какой-то полнейший бардак. То, как мы живем, то, как каждый из нас живет, да, это абсолютно сейчас заслуженно. Вот нам показали, какие мы, в зеркало просто.
Время это, у нас, друзья.
Да, не государство, да, а черт знает, что сейчас у нас.
Наше время подходит к концу. Уже Антон Морозенко.
Буквально два слова бы сказал тоже, потому что я вчера, ну, два дня тут общался плотно с людьми по поводу вакцинации в реальной жизни. И, вы знаете, вывел я за скобки одну вещь, да, там, незрелое государство, незрелый народ, это все лирика. Значит, что хотят люди? То, что за скобками, вот реально надо это понять. Mm-hmm. Значит, они хотят, чтобы им на пальцах объяснили, для того, чтобы ковид прошел мимо, либо прошел в легкой форме. У тебя должно быть там синее, красное и зеленое. Когда ты переболел, у тебя есть синее и красное. Если тебя привьют, у тебя добавится зеленое. И тогда человек говорит, вот это понятно. А если ты не переболел и не привился, у тебя нет ни синего, ни красного, ни зеленого, либо есть там от старых болезней только синее. Поэтому ты заболеешь и ты переболеешь в жесткой форме. И вот когда людям вот так на пальцах объяснят, не какие-то там Т-лимфоциты, Б-тромбоциты, вот это вот вся шляпа, а этого у тебя нету. Людям сказали 5 раз, если у вас есть антитела, значит все хорошо, если много антител, значит все прекрасно, если мало антител, надо идти прививаться. Теперь вдруг им говорят, не, ребят, антитела не играют. И вот сидят люди и говорят, нас где-то обманывают.
Такая проблема есть.
Понимаешь, привет всем. Провалена пиар-компания, сейчас надо ее вытаскивать. Эту пиар-компанию надо сейчас брать за кирку и вытаскивать. И будет все хорошо, и народ у нас отличный, и государство у нас зрелое. Просто надо с этим работать, и все будет хорошо.
Ну, слушайте, я не верю, что будет все хорошо. Готовиться надо к локдауну и к длительным выходам. С другой стороны, программа «Изолента», которая вещает независимо от локдауна, да, она будет всегда и вечно. Вот, даже если всех закроют, мы будем из дома говорить о том, что происходит. Все, друзья мои, прощаемся, да, со всеми.
У нас парни, всем
спасибо.
Да. Команде ЦСКА замена. Всем новым прибывшим большой салют. Привет.
Добрый день. Саша, Дмитрий Юрьевич, спасибо большое. Хороших выходных.
Да, сегодня цитату про Ташу передайте Ташу, пожалуйста.
Цитату про Ташу передадим Ташу. Все.
Да, пока, ребят.
Пока-пока, увидимся. Пока. Да, спасибо большое. Так, ну что, мы продолжаем. В другом составе, в расширенном. Таша Саркисян, Антон Морозенко к нам присоединились. Таша, Антон, привет.
Всем привет.
Здорово.
Привет. Два самых улыбчивых человека в мире. Вот.
А я не знаю, я, конечно, вот то, что я вижу уже час на экране вот в скайпе, это, конечно, я не могу на это смотреть.
Значит,
я,
смотри, все ли такое видят? Петр Алексеевич, у тебя рядом с правым, вот правый угол, у тебя есть Group View. Видишь такая надпись?
У меня вообще
надо...
по-русски, да.
Ну, групповой.
Все сделал, да, надо представление сетка. Надо
нажать. Гениально.
Да, слушайте, смотрите, у нас тут такая ситуация непростая. У нас пошли комментарии платные в больших количествах. Может быть, мы можем смотреть с вами... Ну, во-первых, да, я сейчас их всех представлю еще раз. Может быть, мы можем просто... Я могу их почитать, потому что они от нашей пользы. А мы их можем покомментировать, потому что они на разные темы. Быстро пробежимся, а потом перейдем. Мы же про жизнь хотели поговорить. Про то, жизнь. Что нас всех беспокоит. Антон, нормально так будет?
Да. Там немножко связь пропала, но я согласен наверняка.
Да. Во-первых, да, Таша, вы все знаете. Таша наш... Во-первых, я про Ташу сегодня рассказывал. Я рассказывал, что у меня... Я сегодня проспал до 10 часов после наших вчерашних посиделок.
Причем без алкоголя.
Давай. Вот. И я понял, что наступила старость. Потому что это тот момент, когда ты всю дорогу, значит, ничего не пьешь вечером, ничем не занимаешься, ложишься спать, просыпаешься разбитый. Я вообще в 6 встаю обычно.
Это прогресс. Это прогресс. Я в прошлый раз, когда вы меня приглашали, ты вообще не спал. Вообще не спал.
Это был я молодой тогда еще.
Да,
ты неделю назад, да?
Заметно постарел. Заметно постарел, а сейчас прям без алкоголя. Круто.
Ты знаешь, мне кажется, мы очень сильно с тобой прониклись матчем Италия-Бельгия. И, собственно говоря, поэтому мы за них пробегали. Понимаешь? Пробежали.
Ты за бельгийцев, я за итальянцев.
Я хотел, чтобы, да, выиграли бельгийцы. Но, честно говоря, итальянцы были прекрасны, за исключением вот этой комедии «Дель Арте», которую они там под конец начали устраивать. С падениями, с муками, с горем.
Ну, им добавили еще 4 минуты.
Перчаток.
Вот истинные всего. Южане. Они умеют.
Хорошо. Антона Морозенко еще раз представлю. Антон у нас был. Антон сценарист, продюсер.
Один из выдающихся.
Самый выдающийся
сценарист. Тут ни юмор, ни сарказм, дорогие зрители. Все качественное, комедийное, что вы увидели последнее время. К этому качественному комедийному, собственно говоря, Антон имеет прямое отношение. Он один из главных креаторов успеха сериала под названием «Интерны». Он один из креаторов и создателей замечательного фильма, нашумевшего, собравшего сумасшедшие сборы, но при этом являющимся качественным фильмом «Холоп», который вы все, наверное, сходили. Вот это Антон, это все, собственно говоря, все лавры почему-то достаются актерам, которые впрыгивают в кадр, да, а вот актеры — это всего лишь марионетки в руках опытных людей, которые придумывают им образы и, собственно говоря, придумывают людей, которые должны это играть, а потом пытаются натянуть на эти образы тот материал, который у нас на рынке.
Вот этих вот замечательных людей, да?
Вот этих людей натянуть прям.
У нас Тигран Кеосаян был, он нам объяснил, что такие актеры.
Желтые звезды Давида и хуйню со сцены.
Каждому свое. У нас уже иммунитет на это дело, поэтому все привыкли, что фильм такого-то с участием таких-то, как бы, ну и хрен с вами. Мы-то знаем, кто все это делает.
Ну, в общем, я вот, за Антона вот, могу одно слово сказать, единственное, если можно. Есть единственный русский сериал, который я посмотрел, а потом пересмотрел еще раз, это «Интерны». Потому что вот это прям, вот это one love, как говорится. Я прям его люблю. Я сериалы не смотрю принципиально, потому что жалко времени. Но «Интерны», вот когда идет по ТНТ, я фоном включаю. Я что-то там готовлю, «Интерны», круто. Ну, прям
знаешь, сколько раз повторили «Интерны»?
Раз шесть, недавно.
Нет, вот я тоже, меня Слава Дусмухаметов спрашивает, знаешь, сколько раз «Интерны» повторили по ТНТ? Я говорю, ну не знаю, ну раз 20, наверное. Он говорит, 43.
Да 43 ладно?
Раз. 43 О! Раза каждую серию повторили, представляешь?
Вот это успех, вот это успех. О, это
да, 43 раза.
Посмотри, Макаров, сейчас сериал ребята сделали, он так назвал, Макаров, да?
Девушки с Макаровым.
Девушки с Макаровым.
Первый сезон прошел, да.
Да, это фантазии на тему «Интернов». Ну, в принципе, можно так сказать, Антон.
Это мы никого не надо обманывать, тут ничего выпендриваться. Это «Интерны» в полиции, так скажем.
Да.
Четыре девчонки. Да, четыре девчонки в полиции. Та же.
А где идет? А где идет, ребята?
ТНТ.
На ТНТ я что-то не видел. Я прям реально не видел.
Посмотри, он правильный, олдовый сексистский сериал.
Прям абсолютно сексистский, гомофобный.
Пошел качать. Пошел качать.
И по традиции в главной роли светоч, так сказать, либерального актерского движения Павел Майков.
Да, да, есть у нас постоянные дискуссии на площадке. Конечно. Делает сериал «Вата», играет либерал. Ну, ну на самом деле он действительно любит Россию, как бы он там про нее не говорил плохо. Мы с ним неоднократно на эту тему разговаривали. Он, короче, нормальный, внятный парень, он действительно переживает. Что такое, как там, у кого было, я не помню, сарказм, что ли? Что такое сарказм? Это оскорбленная любовь, оскорбленное чувство любви к родине. Что такое? Сатира, точнее. Не сарказм, а сатира, что такое? Оскорбленная любовь к родине.
И
он все-таки ее любит. Да.
Исходя из этого, тебе задам вопрос, как креатору, да? Как человеку, чьими словами и чьими мыслями говорят герои, да?
Как, давай.
Вот, есть определенная позиция, которую в свое время недвусмысленно выразил Станиславский, что, по сути дела, чем пустой актер, да, чем он не наделен интеллектуальными навыками, бэкграундом и так далее, тем он лучше, потому что это тот самый сосуд, в который, словно автор, творец, может заливать любые, собственно говоря, ему необходимые формы, и эти формы появятся на сцене. В какой момент даже выдающиеся актеры стали камертонами общественного мнения? Схерали. То есть в какой?
Вот это им надо как-то объяснить, Наташа, аж телефон. Вот это, мне кажется, им надо объяснить, что ты можешь любить Россию, но не надо пытаться людей вести за собой. Потому что они за тобой придут и тебе объяснят все, куда они вообще хотят идти. Точно не за тобой. Я просто говорю, да, у тебя есть популярность. Но это же ответственность. Они любят тебя не за твои мыслительные, так сказать, функции, которые у тебя, извини, там на уровне третьеклассника примерно. Вот. Они любят тебя за твои роли. За то, что... И это даже не твоя заслуга. Это заслуга режиссера, заслуга сценариста, заслуга там кучи народу, но которые сейчас сделали звезду. Относись ответственно к этому. Все. Все, что надо сделать. Не надо глубокомысленных, блядь, своих идей. Ну, понятно, да.
Да, это я с этим согласен абсолютно. Если ты футболист, конькобежец или фигурист, ты можешь призывать только людей заниматься спортом, воспитывать детей в духе здоровья там, и прочее, и все, конечно, тебе поверят и скажут, молодец, то есть вот тут мы тебе поверим, потому что ты, парень, положил жизнь на это. Да? Актер может там, за что-то, за то, чтобы детей в творческие кружки отдавать. Да, а вещать на тему судьбы Родины, ну не знаю. Но это, мне кажется, можно делать в каком-то личном там пространстве, на своей странице, со своими друзьями обсуждать. Но...
Ну, мне кажется, что это нужно, может быть, это было полезно ввести какой-то... Знаешь, такой был в школе у нас у всех был урок мира. Вот, может быть, где-то в театральных вузах, да, урок здравого смысла, сказать, ребята, вы будете популярны. За вами пойдут миллионы людей. Это большая ответственность. Это надо понимать, прежде чем. Вот это вот. Вот для вас галочки, которые надо поставить, прежде чем, значит, вам можно будет рассуждать о политике. Вам должно быть 75 лет, вы должны иметь звание заслуженного артиста, стать режиссером и снять там 15 фильмов о войне. Вот тогда может быть.
Ты знаешь, Петь, тут же вопрос не в том, собственно говоря, какие тебе повесили ордена и медали на грудь, и какие дипломы выдали, о жизненном опыте, безусловно, да, в ситуациях, в которых ты побывал, исходя из этого, ты можешь интерпретировать. Да, когда молодой актер выражает позицию, ты слушаешь его, он несет чушь. И я в данном случае не про политику, я в том числе и про антиваксерскую тему. Для меня удивление. Я очень рад, что у меня, например, в ленте, в окружении, я вчера тебе рассказывал, всего лишь 3 антиваксера, которые для меня стали неожиданностью. Это интеллигентные, молодые, образованные ребята. Но в какой-то момент...
А с другой стороны, вот кто будет это определять, вот этих людей? Кто будет выбирать, по каким параметрам можно высказываться? Там 75 лет или там 2 высших образования, 3 козерог, рост больше 180, не знаю, кто это будет делать. С другой стороны, бывает же, что и 20-летний пацан мудрее и умнее, чем заслуженный пердун старый, 80-летний.
Это так, понимаете? Вопрос интерпретации.
Я считаю, что это вопрос ответственности. Прежде всего, они должны понимать, что это ответственность. Они, конечно, их никто не запретит.
Другое дело.
Они должны понимать, что большая аудитория поклонников – это ответственность.
Ты будешь смеяться, Петь, это удивительно. Вы сейчас начнете, наверное, потянетесь за пистолетами и так далее. Но из того, что говорит Моргенштерн, он это понимает. Ну, серьезно говорю.
Это ответственность. Он конкретный ватник. Почему нет?
Ну, помимо прочего, в том, что он говорит, в отрыве от творчества, да,
он говорит... Возьму парабеллум и начну отстреливаться.
Но он на свою аудиторию, он говорит довольно понятные вещи.
Мало того, я добавлю, да, что на эту аудиторию эти внятные вещи могут зайти только так, как он говорит. И по-другому они туда не зайдут никак. Если мы со своей условной мудростью старческой туда полезем, нас пошлют настолько нахер, что мы даже не поймем, как туда быстро добраться. Вот. А он заходит туда вот с этим вот своим и красиво заносит туда идеи. Поэтому тут такая интересная ситуация.
Это же мнение. Лидер мнения, правильно? Как бы к нему ни относились, я, например.
Давайте я почитаю комментарии, а вы их покомментируйте, Таш и Антон. Да, если хотите, давайте. Комментируйте. Может быть, неуместно, просто будем пропускать. Я просто хочу их все зачитать, чтобы мы не обидели людей, которые старались. Но первый, самый приятный, начну с него. Алексей Калашников, 1800 рублей. Большое спасибо. Напоминаю, что все средства мы отправляем, ну не все, часть средств мы отправляем на благотворительность, на помощь бездомным. Часть мы на оплату труда наших режиссеров, на развитие канала. Алексей Калашников, 1800 рублей. Антон, спасибо за классику КВН. Дальше цитата. Тут штука 800, что ты мне втюхиваешь?
Ну, это долго объяснять. Это шутка была известная. Хорошо. Ну, короче, пожалуйста, спасибо.
Пожалуйста, спасибо. Да куча.
Так, едем дальше. Никита Гапонов. Тут Дмитрий... это я прочитал, так. Айдар Хананов, 400 рублей. Я заболел ковидом в день, когда нужно было делать вторую прививку спутником. Победитель по жизни. Заразился от отца, привившегося уже давно. Болеем легко, папа уже чувствует запахи. Прививка помогает, всем здоровья. Едем дальше. Стример Сержио, 179 рублей. Привился еще в феврале. Прививайтесь, глупцы. Самир Дюран, 100 рублей. А вот нечего ругать связь, а то как бы так будет сказано. Это по поводу нашего, проблем со связью. Грей Шэдоу, 100 рублей. Что-то ни одного моего комментария не прочитано. Вы от какой суммы со скрипом готовы прочитать любые комменты? Ну, мы, во-первых, не берем на себя обязательства, но я стараюсь читать все платные. Вот. Но иногда их есть и много, могу что-то пропустить, извините, пожалуйста. Но мы как бы ничего не обещаем, но тем не менее с уважением относимся к комментариям. Стараюсь смотреть еще и комментарии, которые просто интересные.
Но если цифра будет семизначной, то ты точно не пропустишь это же.
Однозначно, да. От 1000 рублей вообще гарантированно. От 1000 рублей вообще легко. А если 5000, я два раза прочитаю. А, Тимофей Игнатенков, 449 рублей. На благие дела, Дмитрий Юрьевич, не планируете ли в Нижний Новгород на 800-летие? Я могу за Дмитрия Юрьевича ответить, позовут, приеду. Но я же от себя не завишу, обычно говорит Дмитрий Юрьевич. Батька, 137, на добрые дела, 400 рублей, за Ростов спасибо. Пожалуйста. Дарья Рудакова, 200 рублей, к теме о людях с инвалидностью. Недавно начался крутой цикл программы «Одной ногой в Токио» о жизни, препятствиях, радостях, личностях паралимпийцев, о среде в России для них. Спасибо вам за выпуск. Пожалуйста. Алексей Чижиков, 449, на добрые дела. Кирилл Маненко, 200 рублей. К другу пришли из МВД, так как в названии... Ох, сложный текст. К другу пришли из МВД, так как в названии было слово «прайд», которое использует пи-сы в своих сборищах. А там отец хотел вернуться к детям. Какие они все-таки пи-сы. А сам переболел и только сегодня привился. Ну, я могу только выразить вам поддержку в том, что вы хотели
сказать. Понял что-нибудь, Даш?
Нет. Во всем, да. Мы поддерживаем вас во всем.
Дмитрий... Я себя чувствую, как будто я на телеграфе стою в очереди, пока передаю телеграммы.
Понимаю. ЧК, ЗПТ. Вернемся к разговору. Дмитрий Азаренко перешел на уровень опытный синий изолятор. Поздравляю вас, Дмитрий.
Константин, мы его поздравляем, только чтобы это не значило.
Константин С., 200 рублей. Вы можете помочь в борьбе с антиваксерами. У них есть свои ломы. Пригласите их в ваш эфир, с другой стороны, пригласите сильных врачей, например, Алексея Водовозова, и пусть спорят. Ну, а вот мы вчера обсуждали эту тему, это на самом деле мысль у меня такая была, но я даже выложил цитату Марка Твена у себя, который говорит о том, что не спорите с идиотами, значит, да, что там дальше, не помню, а сначала...
На свой уровень, опустит вас на свой уровень и победит на опыте.
А потом победит с помощью опыта. Я разговаривал с Водовозовым по поводу комментариев одного, так сказать, нашего известного лома, так называемого. Он сказал, слушай, я, говорит, дальше 30 секунды не смог это посмотреть. Там просто трэш. И чтобы это вот... Это примерно получается, как убеждать вот на полном серьезе, звать эксперта и доказывать кому-то, что Земля не плоская. И делать из этого эфир. На мой взгляд, мы реально таким образом будем давать платформу тем, кто... считает и распространяет этот бред. Вот. Потому что и он скорее убедит каких-то новых идиотов, понимаете, чем...
Да. Там вопрос... Блин, ну что это такое? Тут вопрос упирается в другом. Упирается в другое, понимаешь? Они играют на довольно-таки понятных формах. Они играют со страхами и какими-то природными историями, которые вот этот страх продуцируют. Поэтому их позиция довольно-таки привлекательна, если у тебя отсутствует элементарное критическое мышление или просто элементарная логика. Поэтому действительно самое большое, что можно сделать, это вообще им не давать слова. Им нельзя давать, потому что если ты даже посмотришь все эти инстаграмы и сторис антиваксеров, это реально, это ужас, это программа... «Битвы экстрасенсов», 19 сезон. Там все на эмоциях, на страхах, на РЕН-ТВ, понимаешь, бесконечно. Но самое ужасное, что этих людей огромное количество. Вот, Антон озвучивал, Красовский, 100 миллионов человек. В России.
Не, в России не может быть 100
миллионов. У нас всего 146, Таш.
Да. То есть большая часть, там сколько подсчетов?
75%?
Это вообще жесть тогда, Таш. Это тогда полный пиздец, по-русски говоря. То есть нам тогда вообще не выжить. И если это так. Слушай, а я, знаешь, что заметил интересную какую вещь? Я читаю, принципиально подписываюсь на этих прививочников, да, и я хочу понять их логику. И вот, а у них есть одна очень интересная вещь, один интересный такой риторический прием, которым они пользуются. Они строят на исключении правил. То есть как? Обычно текст выглядит как? У меня там подруга привилась, заразила родителей, и родители уже умерли, подруга уже при смерти. Поэтому, да, придурки, прививайтесь, будет у вас так же. Да, соответственно, окей, хочется на это все посмотреть и сказать, ну, даже если это правда, ну, даже, допустим, если это правда. А к статистике это какое имеет отношение? Да? Ну, в принципе. А люди сидят, читают это и говорят, блин, это же вообще. И ты говоришь, не давать слово. А как не давать слово, если есть интернет? Вот как
им нет, давать я тебе, нет, ты не нет, должен не инициатором сюда. Быть. Не должен ты быть.
А, не звали в смысле к нам сюда?
Ну, то есть, представь себе, мы позвали какого-то чувака, позвали специалиста. Вот, вот у нас был инфекционист Коновалов, который последние 12 лет занимается вот строго вот этой проблемой. Вы поднимаете этого дебила на уровень этого профессионала сразу же.
Совершенно верно.
Вы даете ему, что называется, как по-русски, по-английски, credibility, да? То есть, говорите, вот, а вот давайте они обсудят. Причем доктор, значит, вот так вот будет всю дорогу сидеть, а этот будет вот так вот орать, и, значит, и дальше.
Причем его поймут, а доктора нет, потому что доктор будет про науку, а тут про понятие. Да, ну, это...
Слушайте, где же крутые доктора в сети, да? Как, извините, я все время забываю фамилию вот этого потрясающего украинского врача, у которого YouTube-канал «Миллионник».
Нет, украинский этот такой, да, я забыл, как зовут, но неважно. Да.
Ну вот это один из ярчайших примеров того, когда человек очень нужные и понятные вещи говорит на очень понятном, простом языке. Вот ты послушаешь пару его выпусков, и сразу же хочется привиться. Четко объясняет, что ты дебил. Если ты этого не сделаешь, то ты станешь оружием в руках этой сумасшедшей инфекции. Может быть, тебя не заденет в этой итерации, дебил, а вот окружающих твоих людей, у которых ослаблена иммунная система или здоровье тем или иным образом. Если это возрастной человек, который 2-3 волны пережил, и так у него иммуночка находится в подвешенном состоянии, ты его, по сути дела, подвергаешь ответственности. Выйди из этой зоны, собственно говоря, собственной ответственности. Выйди из этого круга сам лично. Вот и все. Тут же элементарные, просто логические какие-то конструкции, которые людям надо объяснить. И совершенно верно говорилось относительно того, что проблема с вакцинацией в советское время, я причем говорю человек, который чуть не умер от прививки оспой. Неправильно ее сделали в руку в детстве. И меня с чудом моя тетка педиатр, просто чудом она находилась в это время у нас в гостях, меня спасли. Но при этом я прекрасно понимаю, что этот процент безусловно возможен. Но без этого не победили бы такие страшные заболевания, как ту же оспу. Вот у меня с оспой была эта прививка, что назвал чуму. Оспой. Неправильно ее сделали. А помните, на пляже в детстве у всех вот эти две точки были, мальчиков, девочек, все
было понятно. Пор.
То есть, и никто не выступал. Хотя там тоже были, ой, это страшно, это то, это пятое, десятое и так далее. Никто не спрашивал. Ну, встали в школе, завели всех. Ну-ка это, потом это, не мыть, не растирать. Все, пошел. Пошли дальше.
Это манту не мочить.
Не мочить, манту... не чесать.
Да. Ну что, давай дальше быстро добьем комментарии. Давайте. И доктор Комаровский, наверное.
Комаровский, да.
Комаровский, так точно.
Дмитрий Азаренко, 400 рублей, стал опытным синим изолятором, чтобы вы продолжали нести свет и знания. Спасибо большое. Никита Гапонов, 100 рублей, привился. Есть мнение, что лучше бороться с условными последствиями, чем лежать на боку с трубкой в легких или смотреть, как умирают близкие, однозначно, да? Лёшкин Кот, 200 рублей, с людьми спорить бесполезно, они говорят, это как ремни безопасности, мой личный выбор. А на самом деле есть категория людей, которые реально боятся прививаться. Слушайте, а есть категория людей, которые реально боятся тех, кто не прививается? Они что, не имеют права на это? Пусть сидят дома тогда.
Так это решалось с курением. Пассивное курение, я не обязан быть свидетелем того, что ты куришь мне в лицо. И меня больше. У тебя есть возможность найти место, где курить так, чтобы мне при этом не было вредно. Ты занимайся чем хочешь лично, персонально. Но я не знаю, я как человек, который тоже переболел. Мы с Петром Алексеевичем в одни сроки, да, переболели. Я столкнулся с серьезнейшей проблемой. У меня сместились названия заболевания, сместились запахи. У меня условно периодически начинается какая-то хрень. Я условно лежит творог, я запах творога путаю с запахом бензина.
До сих пор.
У меня это вот проблема. Причем
на творогом заправляется человек.
Да, творогом.
То есть ты в машину творог заправляешь?
Езжу на твороге. Отлично, при этом огромное количество литературы прочитал, что это довольно-таки известный, распространенный кейс последствий после коронавирусной инфекции. И там типа бриты пытаются найти какое-то медикаментозное решение этой проблемы. Да? Но есть еще очень интересную вещь, статью я на эту тему прочитал, как запаховая гимнастика. То есть надо начинать день с того, что ты достаешь яркие контрастные запахи, там часть из холодильника, духи, зубную пасту, смотришь и проговариваешь, а это зубная паста, ты ее нюхаешь. Потом достаешь кофе, там, я не знаю, нюхаешь, говоришь, так, это было кофе. И вот так надо делать долго, пока того опять не произойдет, твои внутренние вот эти обонятельные эквалайзеры не настроятся заново. Какая-то вот такая вот интересная
штука. Даша, это еще полбеды. Я вот после ковида немножко отупел слегка. Вчера, я сейчас на базе за городом, поехал с семейством. Uh-huh. Вот, и поворачиваюсь назад к детям. И я забыл слово подлокотник. А эту штуку. Отодвинь ее. Перилу эту. Представляешь, я забыл слово подлокотник. И все, и мы потом, жена смеялась надо мной еще минут 10, наверное. И ты реально забыл слово подлокотник? Я говорю, да. Вот, ну, короче, и я так начинаю иной раз замечать, что что-то, вот какие-то элементарные слова просто вылетают почему-то.
Да, да, это бывает.
Я связываю...
Мне повезло больше, я отупел до ковида, поэтому ковид на мне не сказал.
Наоборот, все сбрасывает на ковид.
Интересная теория. Да, интересная возможность. Дарья Рассвет, 500 рублей брату сестре на супчик. Спасибо большое. Внезапно разбогатела. Чуток незамедлительно делюсь с ближним. Всем хорошего дня. Очень достойно. Спасибо вам огромное. Алексей Калашников, это я читал, Антон, спасибо за все. Ната Шумова, 300 рублей на изоленту. Спасибо большое. Андрей Мустакимов, 400 рублей. Вот эта шляпа с добровольной вакцинацией меня вымораживает, потому что поэтому и темпы низкие. Обязать всех, за исключением медицинского отвода. Андрей Казьмин, 1000 рублей, ТРО, 100% согласен, интерны прекрасны, как и заяц над бездной. Пересмотрел благодаря изоленте, второй день думаю, ухожу. Немного недорос только до части с английской королевы. Почему именно она? Но картина сейчас зацепила сильнее, чем когда она вышла. Ну, не знаю, надо думать. Это надо
долго сказать, объяснять.
Долго объяснять. Так, ну вроде все с вопросами, хотя тут
продолжаем. У меня парочку буквально комментариев. Тоже уважить людей. Инженер, 200 рублей. Изолента, привет, Дим Юрьевич. Ну, это еще старый. Дим Юрьевич, приветствую. Я сам инженер-проектировщик, мостовик. Хочу выразить вам безмерную благодарность за ваш труд с таким комиссаром, как вы. Пошел бы в любую атаку. Здоровья вам. Илья Поляев, 100 рублей. Пригласите в изоленту всеми уважаемого Бориса Витальевича Юлина. Собственно говоря, так, и последний, два еще, Александр, 100 рублей, я 48 лет прожил на Крайнем Севере, никогда не жаловался на здоровье, приехал на материк в Сибирь, развалился за 2 года, это медицинский факт, а вы переезжаете в Ростов, не знаю, к чему это, и последний, инженер, 100 рублей, они не читают платные комменты, тро на свалку, бесполезный человек абсолютно. Но то, что тро бесполезный человек, это известный факт, поэтому что тут констатировать-то? Давайте. Так, Петр.
Константировать
вообще в натуре.
А что, Цыпкин какую-то гадость просил передать мне? Или это мне показалось?
Нет, я рассказывал о своей трагедии, что после...
Там было великолепно, на самом деле, Таш.
Да, я не знаю, что там было великолепно. Нет, он... Я сказал, что вот мы с Ташей вчера посидели, и в результате я вот ничего не пил, а проснулся в 10 часов, что для меня не свойственно, весь разбитый и уставший. Это, наверное, старость. Тогда Цыпкин сказал, что... Что-то про Ташу, что надо...
Не, он сказал великолепную фразу. Таш забористый был.
Это я сказал.
А это ты сказал?
Да. Он сказал, что важно понимать, что ты ешь с Ташем. Как бы вот что ты ешь с Ташем. Ведь имел в виду, что Таш это такая приправа.
Завидуют. завидуют, но завидуют. Судя по тому, что вы пытаетесь вспомнить реплику великого русского писателя, он приблизительно так же и пишет свои книги, поэтому...
Ответочка прилетела молниеносно.
Не знаю, не знаю. А вы не смотрели разве оба сериала «Беспринципные»?
Это знаешь, что сейчас...
Бессмертным произведением цветы.
Это знаешь,
что сейчас... играли.
Что сейчас было? Это было «Таш на таш».
И тогда я попытался тогда я попытался ситуацию уже исправить, не являясь ни великим, ни русским, не вернее русским, но не писателем, и сказал, что ну может быть Таш забористый был, надо так, наверное, говорить. Вот как бы такую шутку попытался, но это моя была уже.
Не вошла бы она в финальный монтаж, если честно, эта шутка, она вылетела бы, конечно.
А этом, я тебе скажу, знаешь, в этом шоу я директор, поэтому...
Это Russian Cinematograph именно так и делается, да.
Да. Если ты режиссер, я думаю, что он может претендовать на вот эти Джеки Чан, неудавшиеся дубли.
Я плачу, мне смешно.
Время поговорить о юморе. А, кстати, Антон, наверное, ты не в курсе, а, между прочим, наше шоу, вот это вот, в котором ты сейчас участвуешь, оно обошло, его почему-то кто-то записал на сайт IMDb. И мы там теперь фигурируем в качестве «Изолента Лайф», почему-то 80 эпизодов. А вот, и там TV вот мы на IMDb, TV, да, TV, как TV-сериес.
Так, вот. А где там моя даже, маржа тогда?
Там даже люди
а ставят что это здесь?
Рейтинги какие-то вот.
Рейтинг у нас 9,8.
А я моржа в том, что мы, возможно, сделаем тебя немного более известным, чем
9, ты. Подожди, 9,8?
9,8, да, у нас.
Это, но это там, правда, 4 человека проголосовало.
Ну, там 4 человека проголосовало, трое из
там
них,
сейчас,
трое,
ну, подожди, трое из них Трофим, уже, понимаешь?
Да, это
уже, уже 100 с лишним там у нас отметок, понятное дело.
Главное, там за нас проголосовали Роберт Де Ниро.
Это тост.
Дастин Хоффман проголосовал за нас.
Дастин, кстати, плохую оценку поставил. Вот Роберт поставил 10,5 там из 10 возможных.
Потому что он в женскую одежду переодевался в свое время. Вот он какой.
Для тех, кто присоединился, дорогие друзья, мы сейчас не читаем по ролям чатик таксистов Яндекса, да, который обсуждает свои звезды.
Отлично.
Звездочки, да.
Слушайте, ладно, давайте продолжаю с комментарием, потом вам зачитаю. Мы тут вначале, у нас наш режиссер Снежана нам сказала, что ничего не было хорошего на российском телевидении, кроме «Что, где, когда». Созданного своими руками. Не адаптированного, да.
Ой-ой-ой, Снежан,
вы не да, правы. Ну как же. А «Вокруг смеха», а КВН.
Не, ну я хотел ребятам задать вопрос, что я провокатор. Давайте расскажите нам. Я сказал о КВН. Так вы сказали, что было только «Что, где, когда». Я сказал, а еще и КВН. А вот еще «Вокруг смеха», кстати.
А очевидное, невероятное.
А «Дом-2», ребята, а «Дом-2», подождите. Это...
А «В мире животных», очевидно, невероятное.
АБВГДейка.
Кинопанорама.
Ее парасетейка еще была.
АБВГДейка шикарная была.
Хорошая была АБВГДейка. А вот
«Пионерская зорька», помните, на радио?
«Марафон 15.
А смотрите, тогда весь лайнап воскресный, да? Давайте так, «Будильник».
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу».
Однозначно. «Сельский час».
«Сельский час».
«Здоровье».
Записываем.
«Сельский час». «Музыкальный
утренняя полос». «Почта». «Утренняя почта».
Я сказал, нет?
«Утренняя почта» сказал, была, да, в 11.
Утренняя почта, в ней что такого, ну, гениального? Читают письма, я ставят, знаю, вот ставят клипы. Ну, как бы... Там
в конце там всегда ставили немного. Запрещенку. Антон, там в конце запрещенку ставили. Последние
нет,
песни.
Там ставили в конце какой-нибудь
Абба. Нет, Абба была какая-то.
Какой Абба там не было. Абба была на Новый год, да, в ночь.
В конце там всегда Добрынин играл на гитарке. Да,
там в конце был какой-нибудь этот самый Карл Готт. Вот там что-то такое было.
Или «Старая мельница» с этим Игорем Николаевым.
«Крутится-вертится»,
да, конечно. Я вот уже утренняя почта у меня ассоциируется с этим. С этой песней. Ну, у нас возраст разный.
Поэтому... «Сельский час» мы любим, очень любили.
У тебя, Карл, вот.
Вот вы говорите возраст, удивительная вещь. Я в Инстаграме в NBA впервые с 93 года Phoenix Suns, там очень клевая команда, вышла в финал и опубликовал Sport Illustrated фоточку, где рядом Букер, вот эта новая звезда NBA, и рядом Чарльз Баркли, да, звезда Phoenix Suns, команда, которая в 93 году в финале проиграла Чикаго. Я выложил фоточку и говорю, а давайте вспомним, кто чем занимался в 93 году. И меня удивило, там 90% комментариев, я сидел на горшке, писал подгузник,
пеленки.
Меня еще не было. В этот год познакомились моя мама и папа. Я так себя почувствовал старым, потому что 93-й я детально помню.
Потому что ты привозил пуховики из Польши.
А что ты делал в 93-м, расскажи.
Слушай, я начал играть в КВН. Мы тогда
Антон.
Да, начали играть в Ереванской лиге. Мы как раз с Гарик Мартиросяном из известных здесь в одной команде играли. Тогда джентльмены удачи как раз чемпионами стали в 93-м году. Я помню, что день состоял из того, что надо было утром встать по чекам, а вернее, не по чекам, по талонам пойти получить 2 литра керосина из помощи. Фасоль белая, USAID, которая раздавала. И, собственно говоря, выстоять еще обязательно в очереди за хлебом. Вот это, собственно говоря, дневной. Да, и должна была быть наличие свечей и керосина, потому что вечером мы собирались писать. Или писать мы собирались в квартире у ребят, у которых или кабель брошен от станции метро, или от троллейбусных путей. Вот такой был 93-й год у меня.
Огонь.
А я свой 93-й год буду помнить всегда, потому что в апреле 93-го года я стал в городе Тулуза, во французском городе Тулуза, чемпионом юношеской лиги чемпионов по футболу.
Ничего вот. Себе.
Ничего себе.
Да. Да.
В составе.
Мы в составе команды Зауралец, город Курган. Мы в Питере до этого за год выиграли эту поездку. Мы заняли 3-е место. И нам доверили от России представлять, короче, на этом турнире Россию, матушку. И все, мы туда приехали андердогами. И что-то как заявились. И бельгийцев выиграли, и испанцев выиграли. И в финале с парижанами играли. Они были на голову у нас техничнее, сильнее и по физике, по всему. Но мы как-то вгрызлись, короче. Там это футболом было трудно назвать. Вот. Но мы как-то отпинались 0-0, дополнительно 0-0. И по пенальти там парняга один штангу попал просто 3-м. И все, и мы выиграли таким образом. Стали чемпионами. Вот.
Вот это уровень.
Ну, нам повезло, что народ, это было в Тулузе, они не очень любят столичных, ну, как у наших москвичей. Вот. И все болели за нас. То есть мы, получается, дома играли. То есть там все сидели и болели, короче, за
нас.
Чтобы они парижанам
жопу набрали.
Петр Алексеевич, а ты что делал в 93-м? Расскажи.
Да я чуть не помню.
Ну, нормально начинается.
Ты что-то делал. Я был в Москве. Я прям вот не помню, что. В 93-й я уже был довольно в порядке. То есть я, в общем, работал, наверное, еще в пиар-агентстве у Игоря Писарского. Уже учился.
Он уже работал?
Да, работал. Я все работал. Уже учился. Нет, Филипп Борисович еще не работал. Учился в МГИМО. И, собственно, основной задачей было найти себе, ну, собственно, денег зарабатывать на какой-то там быт. Я уже жил отдельно, снимал квартиру. Вот. Но, конечно, это был период развлечений буйных. То есть это понятно, что вот много было алкоголя, водки, девушек и вот этого всего. Вот. Очень-очень здорово, весело и интересно. У нас не было в Москве уже никаких проблем. Ну, у нас очередей за такой ситуации, как в Ереване, когда нет электричества годами. Или нету там продуктов такого, в общем-то, так сильно не было. Вот, нет, я, в общем, спокойно не положил. Что-то такого прям яркого, я бы не сказал, что я прям помню. Ну, не, я, конечно, помню эпизоды, но такого вот, как у Антона, слушай, ну ты потряс просто. А вот в связи с этим футбол-то современный, ты же, видимо, Антона следишь, так сказать, за
творчеством
нашего общего коллектива.
Да. Более это та прививка, которая, ну, все-таки перевилась в детстве, и невозможно. Я себя заставляю перестать болеть после каждый раз. Думаю, ну, хватит уже, ну что, ну, не футбольная мы страна, ну, угомонись. Ну, просто угомонись. Ну, не реагирую так, ну, не могу все равно. Все равно ты садишься, все равно смотришь, все равно переживаешь, материшься, бляха-муха, ну, все равно переживаешь. Ну, как? Ты все равно хочешь, чтобы они забили. Да даже не забили, а как-то... Как-то достойно, что ли, провели матч. Вот уже немногого хочется-то, понимаете? Уже не хочется выигрывать там чего-то. Вот есть у тебя эти три матча, но вгрызитесь вы. Вот, чтобы были такие истории, как с датчанами в 92-м, да? Вот эта знаменитая история.
Когда хотя бы все... как с венграми в этом году.
Да, хотя бы как с венграми, да, действительно. То есть вот ты просто видишь это видео вирусное разошлось, которое из раздевалки, да? Как он там, ну, капитан команды там настраивает. Ну, это же прелесть. И радость. Смотришь, что это реально мужики вышли, гладиаторы, и сейчас идут и будут биться. А у наших, я уверен, там было либо Дзюба матерился наверняка через каждое слово, либо сидели унылые и ждали своей участи, что сейчас выйдут там и их порвут. Вот.
Но я думаю, что его уволят, честно тебе скажу, я про
Черчесова. Кого? Черчесова. Так, ну, а у него само-то не хватило, что ли, яиц? Ты же Кавказ.
Нет, блядь. Нет, он же, ну, вот неужели? Вот, ну, в этом-то вопрос.
Я не этого не понимаю, просто не понимаю. Ну, ты видишь, что тебя просто разорвали на кусочки. Ты видишь общественное мнение, что тебе, ну, просто встань и скажи, ребят, что-то действительно я это не справился. Мне. Я пишу
там,
это.
Там, да, насколько я понимаю, вмешался Дмитрий Николаевич Чернышенко, да, так. И, ну, я думаю, что его уволят.
Позвольте процитировать. Не согласен, что работа признана неудовлетворительной. Результат неудовлетворительный, а работу выполнили от и до.
Ну, вот, вот как?
Саламович Черчесов.
Ну вот как, вот как можно такого человека вообще, ну, всерьез обсуждать? Где яйца-то, где твои? Выйди, даже, да вы хотя бы разыграйте партию перед народом, договоритесь, скажи, я вот отказываюсь, а мы не можем принять, потому что больше никого нет, так что давай рули. Ну хотя бы так, ну то есть сохраните мину. Это я уже говорю, такие вещи, которые на самом деле тоже малоприятны. Ну, хоть...
да.
Но это первое, что ты должен был сделать на пресс-конференции. Все, я не справился, простите меня, я ухожу в горы пить на полгода.
Слушайте, ну, вчера пришла к нам грустная новость, на самом деле, но это инсайт пока такой неподтвержденный, но сказанный мне очень авторитетными людьми, что вчера на собеседовании в «Газпроме» был тренер сборной Швейцарии. Вот, соответственно, есть большая вероятность, что Богданович уйдет в сборную. Вот. Для нас, конечно, это очень грустно. Ну, прямо это практически траур в Питере будет, если так произойдет. Но что делать? Что делать?
А я думаю, что там иностранцы возьмут в сборную.
Тебе жалко Богдановича?
Мне, во-первых, жалко Богдановича. Во-вторых, мне жалко «Зенит», потому что он, конечно, для «Зенита» сделал огромную работу. Три сезона, три чемпионства подряд. Такого, по-моему, на моей памяти вообще никто не делал. Вот, соответственно.
Ну, а не считаю «Спартака».
Ну, конечно, конечно, конечно. У него сейчас относительно слабый состав, если так посмотреть. По сравнению с тем, что было адвоката, у него сейчас играют три хромых калеки.
Вот. Ну, чемпионство «Зенита», извини, пожалуйста, чемпионство «Зенита» в РПЛ. У нас лига состоит, ну, давай скажем честно, из шести команд, да, то есть они играют. То есть стать победителем в турнире из шести команд и сколько там, 10 статистов, ну, не знаю.
Okay, если еще он... плюс один клуб, у тебя фарм-клуб. Это тоже...
Да, и у тебя еще и фарм.
Ну, началось в деревне лето, понимаешь?
А что? Вот это... А что?
Не, ну, если бы
вы... Тогда если давайте Европе... три фарм-клуба. У нас еще Оренбург тогда фарм-клуб.
Да.
И у нас еще Крылья Советов тогда фарм-клуб. Да.
Ну, ладно, это на самом деле, да, это не важно.
Плохо. Смотри, тут
вопрос... Это плохо, владельцы те же, а чего? Ну, да.
Плохо. У нас еще тогда Шальке 04 фарм-клуб еще.
Чего?
Нет. Тоже владельцы.
Ну, он с ним не играет.
Вопрос упирается в
другое. Завтра. Сегодня играют, кстати.
Вопрос упирается не только в отсутствии спортивного принципа взаимоотношений с этими командами, но и площадок, буферных зон для реализации финансового фэйрплей и организации реструктуризации внутренних финансовых потоков. Собственно говоря, исходя из этого, «Зенит» в неравных условиях находится с остальными футбольными клубами.
Играющие «Спартака» точно такая же картина. Та же.
«Спартака» точно такая же картина. Не такая же.
У «Спартака» точно так же есть два клуба, с которыми они проводят обмен игроками.
Если начинает идти о «Спартаке» и о «Зените», я процитирую классику: «Чума на оба ваших дома». Но просто системное отличие там присутствует. Слушай, ну, админ ресурс и все такое, что работает на «Зенит», но это, блин, ну, сейчас на полном серьезе мы будем говорить про спортивные успехи и три чемпионства подряд благодаря гениальной политике и тренерской мысли.
Да, меня это смутило тоже. Тоже смутило.
Не знаю, вы очень предвзято относитесь к этой.
Он очень приятный. Один человек, это не мы.
Не, просто тут вопрос-то в другом, что я-то вижу, как это все происходит. Мы общаемся с Толей Тимощуком, который в тренерском штабе. Я достаточно хорошо знаю Сергея Богдановича, и я вижу, какая работа проводится. Просто со стороны, когда ты смотришь на это, ну да, хихоньки-хахоньки, легко прибежали, разбежались, всех обыграли. Почему до этого не было у нас такого? Почему до Богдановича мы никогда не могли
уровень
так играть?
Уровень чемпионата был выше.
То есть упал уровень чемпионата.
Конкуренция была выше. Было.
То есть, когда, знаешь, там закупаются миллионами миллиардов, мы, по-моему, в пятерку не входим по тратам, «Зенит» сейчас не входит в пятерку по тратам.
Почему
в,
ты сейчас
премьер-лиге?
Раньше было, а сейчас было и так далее.
Нет, я говорю, вот сейчас мы не входим в пятерку, но выигрываем. Раньше были первыми,
где
но проигрывали.
Входите? Вы больше чего тратите?
Нет. Посмотри
всего.
Табличку,
у вас,
не поленись.
У вас самый богатый, дорогой ростер российской футбольной премьер-лиги. И не считая того, что вы покупаете футболистов за 50 тысяч рублей, и не считая того, что вы сбагриваете всякую хрень в Сочи и в другие клубы за оверпрайс, и создавая опять ситуацию, благодаря которой вы избегаете фэрплей. Там много вопросов, и сейчас показывают...
И вот эта хрень, кстати, попадает в тройку там, да, по-моему, у нас в Сочи?
И
в четверку.
Где четверку?
Ну, Сочи на каком месте закончил?
Там тоже вопросы такие, знаешь, специальные. Да, там нормальный набор игроков, нормальный набор игроков.
Хороший там, да, мало, конечно.
Да, потому что у вас три состава, часть вы спиливаете туда, сбрасываете.
Это же хорошо. Мы повышаем уровень чемпионата.
Да
почему
вы ничего
нет?
Не повышаете. После вас как этот чемпионат, как выжженная земля. На футболистов посмотри в сборной. Три коллеги.
Бумажка — это сборная.
И в этом, да, тоже «Зенит» виноват.
Конечно.
И часовню, то, и часовню тоже я. Да,
вот это. В том числе, да. И 16 века часовню тоже вы развалили. Это правда абсолютно. В итоге все на сборной сказывается. Это как простуда. Организм, вирус заражен, а вылезает простуда вот в виде сборной на носу. И все ее видят. И залечить не могут никак этот герпес.
Не-не, ну что, объективная ситуация тут, мне кажется. Я понимаю, что ты болеешь за «Зенит», и тебе хочется...
Не, думать, возникает тогда вопрос. Если спортивный... мы так хреново сказываемся на сборной, почему наш великий тренер Черчесов не взял двух лучших вратарей чемпионата, которые пропустили меньше всего голов в сборную? Ни одного, ни другого. Вот это вот вопрос. Это «Зенит» тоже виноват, что не поехал ни Киржаков, ни Лунев? Вероятно,
нет,
это «Зенит» тоже
это
виноват.
Это просто еще один вопрос Черчесову. 984.
Не поехал Гильермо.
Вратарь, и Гильермо который, не поехал тоже до кучи, кстати. Да.
Который,
а поехали какие-то
дегенераты. Вратарь чемпионата, который выиграл кубку, который был в идеальной футбольной форме из-за того, что после Югославии у него был конфликт Югославии. Вот ты же говоришь, ковидный.
Тест на возраст.
Подлокотник, Таш, подлокотник, блин.
После матча со Сербией, там они это друг друга немножечко обматерили, а у нас тренер такой, знаешь, он государственный чиновник, он, блядь, не может.
Но он же рассказал, да, что он госчиновник. Слушай, дайте несколько вопросов тут по футболу. Андрей Володяев, 100 рублей, просит уточнить, как тренер сборной Швейцарии мог быть вчера в офисе «Газпрома», если он только вчера матч проводил.
Ну, так и было, не в Питере был вчера, на секундочку.
«Газпрома» утро, так что это нормально.
Ребят, соберитесь. Офис «Газпрома» в Питере. Швейцария вчера играла в Питере. Минуточку.
Нет, это не мы, это Андрей Володяев.
Ну, так это я Андрею Володяеву и говорю.
Да, они играли в Питере, действительно.
Это был единственный шанс его прийти туда.
Бубнов Владимир, 100 рублей, Таш, плюс. А «Газпрому» надо сначала страну газифицировать, а не спорт деньгами заваливать. Ну, «Газпром» там сам разберется, я думаю.
Шах и мат.
что ему делать, да. Но да, проблемы-то очевидны, в общем, они есть. Не знаю, они, ну, у нас, конечно, криво все в этом смысле, в организации. И есть надежда, президент аккуратно все-таки сказал, что кадровые какие-то решения должны быть приняты.
И эти решения, реализация этого решения, насколько я понял, поручен Дмитрию Николаевичу.
А, окей.
Да, и он там начал вчера уже шашкой там махать, поэтому не исключаю, что там какие-то будут вопросы решены.
У нас 7 минут осталось, у нас Антон редкий гость. Антон, что тебя вообще сейчас больше всего беспокоит в жизни?
Да вы меня бесите с футболом с вашим.
Ну, кроме «Зенита».
Не, у меня все футбол. Я редко пишу что-то там на Фейсбуке. Меня тут в Инстаграм, кстати, заманили. Мне подарили на день рождения Инстаграм, представляете?
У тебя появился с днем рождения сейчас прошедшим.
Мы не да, спасибо.
С днем рождения. Добавь меня в Инстаграме.
Да, добавлю.
Не добавляй. Я это сам делаю, еще... я это сдерживаю. Смотри, там очень долго. Я буду до последнего не добавлять тро. Это вот моя личная игра. Поэтому тро не добавляй.
Короче, я пытаюсь разобраться пока с ним. Вот, и вчера даже пост запилил.
Я отписался от тебя, Таш. Все.
Не смей. Не смей.
Дайте Антону сказать, у него переживания, у него новые эмоции у
человека. Да. Я вчера смотрел вот эти последние минуты матча Италия-Бельгия, и прям сильно меня выбесили итальяшки, когда начали падать, стонать и, короче, ну, тянуть время максимально. Я прям целый пост запилил на эту тему, что и такое предложение высказал, что это все закончится в тот момент, если ввести правила остановки времени. Если человек на траве, да, и начал валяться, остановка времени, подозрение на травму назвать это. Подозрение на травму, все, мы останавливаем, врачи, прибегайте, пожалуйста, уносите на это. Потом включаем время и опять погнали. И мне кажется, эти все страдания уйдут.
Антон, я на самом деле тебе открою маленький секрет, они добавляют. Даже если это добавленное компенсированное время, там есть негласное правило, добавляется время ровно в тот, он засекает. Там вопрос же в другом. Там даже если ты добавляешь время, там рвется матч.
Конечно. Ну, это
субъективно. Футбольные хитрости.
Но, понятно, маленькие футбольные хитрости. Игры. Я не хочу эти футбольные хитрости. Хорошо, часть игры, да. Может быть, это, если ты болеешь за эту сборную, тебе это, наоборот, нравится. Да, давайте, упадите. Ну, мне кажется, игра выиграет. Извините за тавтологию, от того, что все будут понимать прекрасно, что если ты сейчас от этого удара локоточком начнешь валяться, время не идет, оно остановится. И все.
Не, они человек станет побежит. Времени-то добавили, это же ты же видел, там было добавлено 5 минут, а они добавили еще 4. Там 9 минут в
результате. Это все равно субъективно. Это субъективно все равно.
Забавный был Иммобиле, который валялся в штрафной, как забили гол, встал, ожил и пошел праздновать.
Да. А это сплошь и рядом.
Ну, южане, что тут говорить.
Итальяки, да, вот такие, блин. Но там будет это, говорю, максимальная комедия. Италия, Испания. Испанцы тоже любители поваляться.
Ну, кстати, еще, да, Антон, что еще у тебя нет сферы футбола? Что еще
радует? Еще меня немножко подбешивает. Наверняка вы это обсуждали. Это же у вас одна из любимых тем. Вакцинация, ковид и прочее. Меня очень сильно раздражает цена вот во всех этих конторах. На ПЦР, на тесты и так далее. Я не понимаю ценообразование. Там 3900, 3600. Вот мы поехали сейчас на базу, нам без ПЦР не пускали. На семью, получается, ну, на взрослых, да, двое человек, там, 3500, что-то 7000 просто в Индо положи. Это работает 3 дня. И я так сижу и думаю, что ж происходит? Это вот мы 7, еще 7. Это с какие деньги, просто какие там деньги должны обрушиться вот на владельцев вот этих всех гемотестов? Вот, и думаю, такая мысль мне пришла, что мне кажется... Я сейчас крамольную вещь скажу, я знаю, что вы другого мнения наверняка и все серьезнее к этому относитесь. Но мне кажется, пандемия закончится вот ровно в тот момент, когда ПЦР сделают бесплатными. Перчатки, эти маски, вот все, на чем зарабатывают сейчас, как только это все станет бесплатным, мне кажется, пандемия в тот момент и закончится. Нет, не думаете?
Я думал об этом, честно говоря.
Очень много выгодополучателей. Кому война, а кому мать родна, как говорится. Вот. И пока это огромные бабки, огромные, вот мне кажется, что-то не закончится эта история.
Меня удивляет, знаете что? Меня удивляет, вот я Антону чуть-чуть повторю, меня удивляет, что в поликлиниках не делают государственных ПЦРов, ну, которые были бы по ОМС, да-да-да. Вот, и чтобы ты приходил в поликлинику с полисом, со своим зелененьким или какой он там синенький сейчас, вот, и тебе бы там хоп-хоп и свободен. Это делают только больным. Ну, человек, который говорит, я чувствую себя плохо, ему делают бесплатный ПЦР. Значит, могут. А почему не сделать бесплатный тем, кто хочет, например, поехать в Краснодар? Ну, в Краснодарский край. Вот такое, да, я тут соглашусь.
В общем, это серьезный и сложный вопрос.
Так а что не вакцинироваться тогда? Просто взял, пошел, бесплатно вакцинировался, и не надо тебе ничего.
Не-не-не, вакцинироваться это святое.
Тогда же ПЦР не надо сдавать, да? Если у тебя вакцинация.
А по-моему, все равно надо.
По QR-коду.
Можно, ну, да? Надо, нужно, да?
Нет, наверное. Ну, допустим, ну, смотри, я еду там куда-нибудь, у меня есть вакцинация. Мне да. Не надо ПЦР делать.
Не факт, потому что, смотри, у них логика какая. Все равно ты можешь быть носителем. И если ты едешь на курорт, то, будучи носителем или легко болеющим бессимптомным с прививкой, ты все равно должен сделать ПЦР. Вот этот вот вопрос тоже, извините, вопрос.
А мне что делать? У меня в 26 раз превышают, ну, антитела норму. 26 раз.
А теперь уже говорят, что антитела не, это не единственное, что у тебя должно быть. Там еще какие-то внутренние иммунные связи.
Не, я и говорю, что им на антитела наплевать. Им надо, что ты не
переносишь. Нет,
что ты, да, что ты...
Да, прививаться надо.
И пофиг на твой организм, в смысле, там, ты-то, может, справляешься. Ты, главное, не перенеси нам заразу.
Поэтому так это важно, это самое важное. То есть любой конечно. Врач сейчас и объясняет, что главное не принести с собой. Потому что конечно. Сейчас соотношение было 1:3, а говорят, что на индийской этой дельте плюс 1:5. То есть один носитель заражает 5 человек. Но это катастрофа на самом-то деле. То есть, там прям
хорошо, такое. Коллеги, у нас 13:00 ровно, пора всем расходиться нам. Последнее. Мы успели, кстати, как хотя вроде все орали и читали вопросы, успели многое обсудить. И актеров, и футбол, и «Зенит», и ПЦР, и вакцинацию, и послушать мудрого Таша. Вот, и всего, в общем, нормально все. Я последний вопрос хочу задать. Что-что? Да, у нас, во-первых, да, важная история. А мы уже вывесили ролики или нет еще?
Да.
Да, Дмитрий сообщил. Да, я просто хотел вышло. Сказать, что мы вывесили ролики победителей молодых нашего конкурса «Изолента Z». Ну, не победителей, мы отобрали 6 лучших представлений. Это я просто для ребят скажу, что мы молодые таланты пытаемся подтянуть для ведущих «Изоленты». Вот, они выложены у нас в телеграм-канале «Изолента Лайф». Посмотрите, выскажите, что вы думаете. Дальше мы с ними будем связываться, приглашать их в эфиры и расширять объем нашего вещания за счет молодых, талантливых, очень интересных людей. Я хочу сказать всем огромное спасибо, кто принял участие, кто прислал свои заявки. Тех, кого мы не... А там все были хороши, тут сложный очень был выбор. Вот тех, кого мы не взяли, мы все равно будем на связи и, возможно, какие-то отдельные вещи с вами будем делать. Так что всех приглашаю в «Изоленту Лайф», ну и поздравляю тех, кого мы отобрали, хотя пока непонятно с чем, потому что, в общем, мы с вами будем там как пытаться договориться, вот, денежных призов мы не даем, но пламенный привет от Таши Саркисяна, Антона Морозенко, я пользуюсь, так сказать, собственной наглостью, вам передаю. Да. Вот, это великие деятели эротичного шоу-бизнеса. И вопрос ко всем. Сегодня два футбола.
Сколько иронии в этом.
Да. Нет, ну а что? Подожди, а ты что, не великий? Что, какая
ирония? Да, я кокетничаю.
Не-не-не, ты должен был сказать, я-то да, а Таш... Подожди, секундочку. Сколько иронии, причем?
Я-то так понятно. Он, так он это и сказал, понимаешь? Он просто не добавил вторую часть. Он это имел в виду.
Между строк прописал.
Сколько иронии
между строк. Этом.
Вот в этом. Поэтому, да. Слушайте, два футбола сегодня. Это самое, Дания, Чехия и Англия, Украина. За кого болеем?
Я болею за укравших мое сердечко датчан. Я вообще хочу, чтобы датчане в финал вышли, потому что то, как они играют в футбол, в какой футбол и они играют, и какой у них крутейший тренер, и плюс ко всему вот этот эмоциональное начало, которое, наверное, любую другую команду бы просто похоронило, да, когда главную звезду, главного человека твоей национальной сборной ты видишь, как откачивают прямо на поле. Они, помимо того, что справились с этим, так они показывают дико модный, современный, крутой футбол. И я очень надеюсь, что они сегодня разберутся с чехами и выиграют вот эту абсолютно скучную сборную Англии, которая, безусловно, уже выиграет сегодня сборную Украины, которой больше ничего не нужно. Они все свои вопросы решили. Она скучная, потому что это такое ощущение, что, знаешь, болит Формула-1, занимается, я не знаю, курьерской доставкой. Вот так вот. Имея такой состав, играть вот так... трусливо, скучно, в общем, против англичан.
Ну, в паре Англия-Украина, ты, получается, против англичан, но они выиграют.
Да, я буду за Украину болеть. Мне нравится сборная Украина. Я лично знаком с главным тренером сборной Украины. И вообще мне это симпатично. Ну и что, слушай, для воздившихся в Советском Союзе, тоже наши.
Как бы там ни было.
Да, как бы там ни было, наши же.
Слушай, так один после... народ же, все объяснили же на прямой линии.
Да, вон там бедному парню, который гол забил, стали втирать, что он, видите ли, интервью на русском, понимаешь, давал после матча. Какую-то ересь полнейшая.
Да, это жизнь была, конечно.
Антон.
Ну, после Таши говорить о футболе немножко моветон, но поэтому просто счет точный. Чехия, Дания 2-2, датчане пройдут. Дополнительное. А Украина. Буду болеть за Украину, как бы то ни было, конечно.
С твоей фамилией. Мое... Еще, как иначе?
С моей фамилией, я просто еще с моим отношением, потому что у них там происходит, это странно, но тем не менее, я все равно буду болеть за Украину. Но они проиграют 0-3. Этот болид, наконец, болид раскатится наконец-то, и я думаю, что три гола они оформят. И не пропустят. Ну, Украине хватит уже. Ну, мне кажется, и так они сделали очень-очень много для своих болельщиков.
Трофим, ты что думаешь? За кого?
Слушай, ну я однозначно за англичан. Они очень прямолинейные, и этим они могут выиграть вообще весь чемпионат. Потому что этот чемпионат, он настолько хитрожопый с точки зрения, ну, как мне кажется, рисунка игры, что вот эти вот лобовые англичане, они могут всех задавить. А хотя я продолжаю верить в итальянцев. Англия выиграет, и выиграет Дания, причем выиграет с крупным счетом, мне так кажется. Потому что они на кураже, и они будут рвать до последнего, пока не упрутся в английскую стену. Мне так кажется.
Понял. Ну что, супер. Ну,
А ты?
Да а я ты? Не знаю. Ну, я точно за Украину поболею, но я согласен, что, скорее всего, не получится у них. Вот. И тут я полностью с ребятами согласен. Неважно, там, что у них происходит. Вот. Все-таки наши, как ни крути. Я надеюсь, что в будущем мы это когда-нибудь еще и зафиксируем. Либо улучшением отношений, либо, может, какой-то там
возвращение. Либо в Конституции.
Либо в Конституции, да. А вот. А по поводу Дании и Чехии, у меня смешанное чувство. Мне нравится, конечно, Дания. И с точки зрения вот режиссуры, конечно, ситуация с Эриксоном. Я сразу сказал, там одной девушке объяснял, в чем вообще драматизм футбола. Я сказал, смотри, вот сейчас у них Эриксона унесли, а при этом вот с большой вероятностью, то есть сейчас все будут за них. И вполне возможно, что они выиграют чемпионат Европы, да, и это будет очень красиво, никакой режиссер такого не придумает, потому что такое может быть только там, вот это и реально и так далее. И мне это нравится, вся эта история, вот, но с другой стороны, мне нравится Чехия, потому что там я не могу назвать даже сейчас только одного футболиста, я помню, который больше всех забил, Шик, и то я даже не знаю, как его зовут, то есть какая-то команда таких вообще ноунеймов. И в этом прикол. А они при этом, в общем, довольно уверенно выступают. Поэтому черт его знает. Может, они датчан-то и дернут. Поэтому там я не знаю, за кого болеть. И за тех, и за других.
Его, наверное, зовут Элочка.
Может быть, да. Это вот. Элочка. А так, в общем, вот как-то так. Но смотреть буду и с интересом. Все.
А сколько на начало первого матча?
19. Да.
19. Ну и замечательно. Бутылочка красть
больше. 19 и в 22 всегда матчи начинаются.
Великолепно, великолепно.
Друзья, спасибо вам огромное. Приятно всех видеть. Вот, соберемся, я думаю, еще и очно.
Что это хотелось такое? Бы, чтобы меня пригласили.
Не-не-не.
О, это же... Это же «Звездные войны». Стар Трек.
Пригласим
всех. Таш тебя уже... Таш тебя побаивается.
Я не знаю, может... Я вспомнил вот такое, и вот, ну ладно.
Тоже проверка на возраст.
Чего-то не было в нашей жизни, да. Ну что, друзья мои, спасибо огромное. Спасибо большое. Всем вечером футбол. А завтра у нас Толя Кузичев и Макс Буйкевич в 11 утра. Увидимся. Антон.
Всем пока.
Пока. Петр Алексеевич. Пока-пока.